Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 38 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов. Доброе утро всем.
Доброе утро. Святая обязанность каждого ведущего, который находится на этом месте в будни с утра, рассказать о том, почему нет Сергея Доренко. Он вчера вам рассказывал о том, что он уходит в отпуск и ушел. Представляете?
Да.
До 15 августа Сергей Доренко в отпуске, поэтому вот, любите и жалуйте. А что можно сказать? Больше нечего добавить. Сразу пишут про Беляининова, глядя на посадки и обыски последних дней. Все сложнее и сложнее сказать, что это, «Война престолов» или «Время резать кабанчиков» интересуется Александр Фельдман, не только он интересуется. Но к этому мы вернемся отдельно и чуть позже, потому что здесь разбирать и разбирать вопросов очень много. И по Федеральной таможенной службе, и по Федеральной службе безопасности, и по коробкам из-под обуви. И мало кто обратил внимание, что вообще господин Беляининов следует заветам, например, наших экономистов, финансистов. Ты это заметила?
А что, какие у них советы? О разных валютах держать?
Правильно, молодец, смотри.
Правильно. Вклад управляй. Или у них там, знаешь, в банках часто там...
Коробка управляет.
Да-да, о, коробка, вклад-коробка. Это хорошее, кстати, было бы название. Но да, разные валюты. Правильно все.
Конечно.
Разные валюты. И такие деньги никакой банк не застрахует. Там 700 тысяч всего рублей страхует. Поэтому куда ты их понесешь, такие деньги?
Молодец, в равных долях, в разных валютах. Все следует заветам. И наверняка все это копил для того, чтобы отдать потом на строительство церкви.
А мог бы серебра купить и выиграл бы 25% с начала года, да?
А мы не знаем. Может быть, он еще одну долю вложил, инвестировал как раз в покупку серебряных ложек.
А картины?
Стой, увлеклись, мать, подожди.
Нет, подожди, еще я забыла. Еще же картины у него хорошие висят. Ты видел эти
фотографии? Я не знаю. Там это все, что не Босх, все не очень хорошо.
Ну, нет, там вообще такие, ну, там пейзажные, конечно, в основном все, такие, да, тематики. Ну,
давай
нет.
Вернемся к этому позже и разберем это, в том числе с искусствоведами, которые наверняка обратили внимание на некоторые полотна. А сейчас начнем с чего? Со здоровья. Давай, смотри, самые высокие мужчины живут в Голландии, самые рослые женщины в Латвии, ТМК всем докладывает. Но они обращают внимание на другое, насколько граждане той или иной страны выросли за последние лет 100. И мы заметили следующую деталь. Ну, то есть... товарищи женщины, живущие в России, за последние 100 лет подтянулись, ну, менее чем на 12 сантиметров, там где сколько, 11,7 или что-то в этом,
да,
духе,
да?
Да. А, например, наши соседи в Белоруссии и на Украине, они выросли еще больше, на сантиметр, ну, в смысле, если брать женщин. Угу. О чем?
Да. Ну, а там они же делают вывод, они еще японцев рассматривали, которые совсем были маленькие, на самом деле. Там,
крохотулечки, 138 сантиметров 100 лет назад.
Это средний рост женщины, нормальный.
У мужика 150 сантиметров. Идет, да, самурай с мечом, 150 сантиметров.
Сейчас ты таких японцев вообще не найдешь.
Да.
Ни одного.
Сейчас они здоровые лбы ходят себе там в сумо.
Все
борются.
Больше похоже на европейцев, да. А это почему? Потому что они что, ввели в рацион рыбу, оказывается, они ее не ели.
Они жрали
пустой рис. Я с удивлением об этом сегодня прочитала. Да, только рис, ну и вообще там очень скромно все было.
Они были аскетами, а потом стали роскошествовать.
Рыба и физподготовка.
И все, и ввели уроки физкультуры, и чего они там еще сделали?
И все, и развили и породу, все, так сказать. Вон, да,
и японцы из полутораметровых самураев превратились в двухметровых сумоистов, и теперь все, теперь как люди. Так вот, о чем я хотел сказать? О том, что наши соседи жили на один сантиметр лучше, чем мы.
Ну, вот, а у нас же климат внимание. Другой. У
какой?
Нас, ну, что?
Белоруссия, Украина. Смотри, они вытянулись более чем на 12 сантиметров.
Да, а мы живем хуже.
Вы вытянулись менее чем на 12 сантиметров.
Да.
Ну, значит, они на 1 сантиметр жили лучше все это время, чем,
да,
мы. И ноют.
Там теплее.
И ноют. Все время ноют, понимаешь? Посмотри на Украину. Мы во всем виноваты. Они, оказывается, жили на 1 сантиметр лучше. Несправедливо?
Да, ты мне прям давай. Нечем крыть мне совершенно.
Мне, да, но и у меня еще один вопрос остается. Куда вы растете, вообще не понимаю?
Куда? Зачем? За вами, за мужчинами питаемся.
Зачем? Да? Слушай, уже переросли, но это же невозможно.
Что ты, ну, почему?
Да нет, уже все просто.
Ну, на самом деле, мужчина все равно в среднем...
У меня жена на сантиметр выше меня, понимаешь?
Мужчины в среднем все равно выше женщин остаются. Поэтому
пока,
нечего беспокоиться.
Пока. Куда? А куда ты все раз тут? Ну, давай еще одно про здоровье. Шведские медики отличились, потому что они взяли мужиков 1913 года рождения. Вообще людей. Угу. Давай вот просто людей возьмем. 1913 года рождения. Из 1963 года...
Да.
Вот такая у них усидчивость. Они каждые 10 лет этих товарищей обследовали и проводили на них всяческие опыты, ну, в смысле, эксперименты.
А сколько человек было взято, мы не знаем.
700, не знаем. И это масштабное исследование, 700 с лишним, сейчас скажу, 792 человека. И они с 1963 года следили за состоянием их здоровья. Угу. Тестировали и пытались понять, когда из них кто первый там загнется и с чем это может быть связано. Очень циничные исследования, но очень полезные.
Да.
Но сейчас уже, смотри, 2016 год, я так понимаю, все практически из них загнулись, из испытуемых.
И... 36-го-то, который?
С 1913 года рождения.
А, вот. 100... ну я поняла, да, кто там до 100 дошел. Ага, да, да, да.
Все, они все загнулись, все. И теперь с чистой совестью шведские ученые публикуют результат. И приходят к выводу, что вот те из них, кто лучше усваивали кислород и гоняли его по организму, те протянули дольше всех. А те, кто хуже усваивали кислород и гоняли его по организму, те загнулись.
Ну, давай своими именами называть.
Давай,
кто
все,
курил...
Давай. Куришь.
И вел малоподвижный образ жизни. Те умерли первыми, а те, кто не курил и вел подвижный образ жизни, умерли вторыми.
Не так. Сначала те, кто курил, видимо, умерли. Потом те, кто... Нет, сначала
не,
умерли...
Они не делятся на разные, они одно другому
подожди,
не противоречат.
Подожди, подожди. Сначала умерли те, кто курили и вели малоподвижный образ жизни. Потом умерли те, кто курили, но вели активный образ жизни. Потом умерли те, кто вели малоподвижный образ жизни и не курили. А потом, значит, остальные.
Ну это да. Все? Ну, каждый должен, мне кажется, задуматься. А вот на тебя, Владимир, как на потребителя частичного курения, ты производит такая информация, впечатление, или все-таки нет?
Конечно, ты производит.
Же, все равно. Или
конечно.
Ты же задумываешься.
Конечно,
задумываюсь.
Я ничего другого в эфире
пожить.
Сказать не могу. Все, конечно,
да,
смотри, немножко. Тут трешка внешняя стоит с 3 по 11, предупреждает: Владимир, это ваши сообщения в Телеграм, он привязан к нашему номеру СМС-портала, плюс 7925-888-894-8. Александр пишет, что только что звонил, как спортсмен, и тут же соскочил. 7373-94-8, это телефон прямого эфира, префикс 8495, на всякий случай напомню, ну что еще есть? Говорит Москва, наш сайт. 7373948, слушаем вас. Соскочил, бывает. Давай, смотри, спортсмены сейчас нужны. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы как спортсмен можете сказать, например, что все это вранье, и на самом деле вы первый путь, да?
Вообще-то каждый организм, он очень индивидуален. Кому-то кислород полезен, а кому-то он вообще ни о чем.
Как это? Подождите, как ни о чем?
Человек, который занимается, допустим, пулевой стрельбой, вот как я, там не надо больших нагрузок. Но там нужно терпение, нужно зрение хорошее.
И дыхание.
Достаточно, чтобы руки были развиты, и все. А вот легкоатлетам, допустим, им нужно, чтобы ноги были развиты. А тяжелоатлетам, им всем нужно. Им
дыхание.
Полностью,
всем нужно дыхание.
Но у меня вопрос. Но курение это всем одинаково не полезно. Это же конечно. Очевидно. А также сидящий и лежачий образ жизни
всем
тоже
всем нужно
полезен.
Дыхание.
Тут как бы спорить-то не о чем.
Даже стрелку. Давай, смотри, Александр Пышный. Да, Александр.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Я вот закончил вас слушать на том моменте, когда там вы рассказали, там белорусы, украинцы выросли там что-то длиннее и так далее.
Да.
Выше, там, что-то, чем мы. Короче, скажу так. Скорее всего, у них просто население больше массы обладает молодого. То есть там до 25 лет. Они поэтому как бы и рассчитывали. Как известно, из учебников анатомии, там, из обычного курса биологии вообще, у нас скелет растет до 25 лет активно. Вот. Хотя даже и после 25 лет вы можете спокойно там и прибавлять там несколько миллиметров, там можно даже.
Александр, расскажите что-нибудь хорошее про спорт, например. Что вы великолепно занимаетесь спортом, из-за этого намереваетесь жить лет до 120, и никто вам в этом не помешает.
Короче, лекарство против всех хворей — это бег трусцой утром. Да. Вот это оптимал вообще. Бег — это лучшее лекарство против всего.
Аэробная нагрузка, бег называется. Да. Все, отлично.
Да, да, да. В горах, в горах.
Прокачиваем кислород через свой организм, живем долго и счастливо. И на всякий случай напомню, что наши медики тоже давно этим вопросом занимаются и пришли к выводу, например, о том, что человек, ну, в смысле организм его, да, он адаптируется очень быстро к тем условиям, в которых он пребывает. Соответственно, и нужно совсем немного времени для того, чтобы это произошло. И они эти исследования, например, на космонавтах очень хорошо проводили там, потому что эксперименты, ну, а для чего им
самые
еще
в космосе? Да.
Самые красивые. Так вот, те космонавты, которые без физических нагрузок, это были первые, вот те самые отчаянные люди, которые там с вероятностью 50 на 50 вернутся или нет, летали в космос, вот те, кто без физических нагрузок, максимум сколько смогли протянуть, там что-то порядка 2 недель. Они вернулись, и их долго откачивали, ну, была вероятность того, что они вообще не смогут выжить уже после возвращения. 2 недели, за 2 недели организм...
То есть, отправляли неподготовленных людей посмотреть,
подготовленных, еще раз, космонавт, который прошел все тесты, который бегает, у которого давление всегда 120 на 80, который там, что хочешь, тебе подковы гнет руками.
А где без физических нагрузок?
В космосе. Он вылетает туда, на орбиту, находится там, там 2 недели, после этого возвращается, его с трудом возвращают к жизни.
А чтобы не с трудом, надо что? Ему надо там гантели какие-то крутить вокруг.
После этого они приходят к выводу, что без физических нагрузок вообще никак нельзя. И начинают их там гонять. Придумывают для них беговые дорожки, какие-то тренажеры и всякую ерунду для того, чтобы они там все время ежедневно занимались спортом. Потому что если они не будут этого делать, они тупо сдохнут.
А еще, Владимир, это получается же вот это вот, ты знаешь, когда в детстве ты бунтуешь против клише, каких-то, что время быстро бежит и так далее. А потом со временем ты понимаешь, что все это была правда. Вот если вдуматься, да, вот то, что курение, курить здоровью вредить, и что нужно делать зарядку, это же такие вещи, которые мы без исследования, в общем, знали и слышали с детства. Все причем, да? Согласись, не было человека, который сказал. И это значит, что это все действительно подтверждается. И любые клише – это правда. Вот и все. Все, что мы знаем о жизни из народных мудростей, оно все так и есть.
Ужас. Я к чему все про космонавтов-то рассказывал?
Да.
Ты представляешь, если ты 2 недели же лежишь на диване.
Казалось,
все, организм адаптируется.
Страшного.
Организм уже адаптировался, а он уже все.
К дивану? Говорит,
да, ему хорошо, он нашел там... Это твой ямки скелет подстроил
удобные,
под ямки, да. Тебе там здорово и комфортно.
Не, ну пролежни начинается, мы знаем, но только если ты не двигаться.
Но и тут же бег с утра не очень полезен, организм с утра еще не включается.
Ой,
для
сейчас начнется спор про бег, это же очень интересно.
Сейчас зожевцы подтянутся и будут разбивать нас в пух и прах. Но, товарищи,
планка, кто выдержит 6 минут? Да, знаешь, там же действительно все вот
там
эти...
Рекорд, там рекорд сколько? 8 часов.
Суставы себе разбиваешь, а планка ничего. Сколько?
8 часов, по-моему, у китайцев.
8 часов?
8 часов китаец в планке стоял. 8 часов.
Владимир, а вы пробовали?
Учись, я да.
И как?
Нормально стою.
Я минутку простояла.
Давай еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Я бы хотел сказать еще одну вещь, что люди, которые мало двигаются, на самом деле они мало гуляют. И вот последнее исследование, которое я читал и видел, о том, что люди, которые часто гуляют, вообще там ведут такой более-менее активный образ жизни на природе, они менее подвержены стрессам. А стресс, как известно, это такой очень губительный элемент нашей жизни, который, соответственно, там доводит нас быстрее до там той кончины, да, о которой вы говорили там вот в исследованиях вот этих ученых.
Согласен.
У меня следующий вопрос. Да. А как заставить себя гулять, если тебе не хочется? Вот нет, есть такие люди, которые не любят это делать.
Или еще каким-то образом. Но надо гулять, надо на самом деле выгружать свои мысли и уходить больше от стрессов. И на самом деле, с одной стороны, это очень полезно с точки зрения активности вашего организма, да, там разгонять кровь, там разгонять кислород и так далее. А с другой стороны, ну, еще и позволяет уходить от всяких негативных мыслей, там, ну, соответственно, переходить в более там позитивные
русло. Да. Спасибо. Да. Настя, она на самом деле просто так спрашивает про то, как заставить себя гулять. По одной простой причине, она завела себе до детей.
Ты удивишься, дети такие разные, и есть дочь, которая откровенно не любит гулять. То есть сейчас раньше она ходила беспрекословно, сейчас она растет, у нее появляется свое мнение, она говорит, я не хочу. Вот так вот. Куда-нибудь недалеко.
Ищи,
и приходится придумывать какие-то стимулы. Но ведь я же знаю взрослых людей, которые точно так же на предложение выйти пройтись там по парку или до парка как-то так пожимают плечами и говорят, ой, ну, как-нибудь в другой раз.
Значит, и Pokemon Go полезно, пишет Владимир, там Леш. Ходить надо, пожалуйста. Сейчас мы кучу еще вещей придумаем,
Но, которые... Pokemon Go, он же ненадолго нас заставит ходить.
Смотри, ну, давай, вот сейчас просто выяснение сейчас отношений. Кто делает утром зарядку голосованием? Утреннее голосование. Кто делает по утрам? Ну, хоть
вы делаете, второе, телефон вы делаете в уме.
Не по утрам. Кто вообще делает зарядку? Давай. Кто заботится о состоянии своего здоровья?
Вы каждый день делаете зарядку. Вы каждый день делаете... Вы каждый день думаете, что надо бы начать делать зарядку.
Не, ну подожди, надо бы начать. Ну ты совсем гадости какие-то говори.
А что?
Смотри, вы делаете, да, 134, 21, 35. Вы не делаете 134, 21, 36.
Я не делаю и терзаюсь этим.
Ну ты же не делаешь?
Нет, конечно.
Ну и все.
Я встаю так рано.
134, 21, 36.
Хорошо.
134, 21, 35. Вы же что-то там делаете, физические нагрузки у вас какие-то есть, ну, в смысле, там, вы для здоровья.
Я же хочу,
здоровья.
Я знаю, что это полезно и хочу. У меня вектор, чтобы я буду когда-то делать, когда я состарюсь.
И 134, 21, 36, нет, ничего подобного не делаете. Все, голосование началось, сейчас выясним, сколько из нас протянет годков до 60. А в случае чего будет виноват, конечно, государство. Понимаешь, да? Еще, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вот Александр меня зовут, Москва.
Очень приятно, Александр, пожалуйста.
Вот в тему о зарядке, да, как раз вот в данный момент я в процессе, потому что недавно взял щенка, как вы правильно сказали по поводу собаки, да, хаски.
А, там есть кому развлекать, я понимаю, да.
Там, они же бегают как сумасшедшие, с ним надо ходить километрами. И вот просто 4 раза в день, по часу почти.
Как говорят в таких случаях, извините за неровный почерк. Вот у вас тоже слышно такое сбивчивое дыхание, судя по всему, вы...
Но голос бодрый, бодрый очень бодрый. Был. И понятно, что вы сейчас дадите какой-то рецепт.
Есть, спасибо, принимает. Кстати, собачки, дети, вот все то, что как раз позитивно отражается на твоем здоровье. Настя, она же хоть и прибедняется, на самом деле... А, конечно же, она все...
Каждый день, да, по два раза гуляет,
да-да-да. Все, голосование останавливаю, что у нас получается в итоге, смотри, у нас 59% наших слушателей собираются пожить подольше, так будет корректнее.
Ничего себе, все делают 59. Зарядку.
А ты в отстающих, ты в среди 41% наших слушателей, Настя, которые ничего не делают для своего здоровья, понимаешь? Алексей пишет, я программист, каждый день в кресле, не делаю, тоже терзаюсь.
Вот.
И смотри, чувство вины еще накладывается.
Перед собой.
Перед собой, конечно.
Да. Есть,
ничего хорошего в итоге не получается. Ну и давай еще один звонок. 7373948. Слушаем. Слушаем кого? Мы слушаем. 7373948. Ну давай еще раз. Александр что-то добавит важное. Да, Александр.
Да, я просто хочу сказать вот там вот тем скептикам, которые про утреннюю зарядку мне поясняют, что типа это бред полный. Ребят, у нас ритм жизни поменялся. Биочасы наши сбились. Да, и мы сейчас ложимся в час 12 ночи и встаем там в 7, поперли на работу. Да, возможно, это стресс, но отчасти этот стереотип придумали те, кто ленится, вот, работать над собой. Это раз. Во-вторых, вся советская школа спорта была построена на как раз утренних тренировках и зарядках. Вот. И, ну, здесь говорить вот так вот, что утром это вредно заниматься, ну, это как минимум голословие. Нужно просто аргументы, факты мне предъявите. Понимаете, если я ложусь в 9 вечера, встаю в 6, утренний пробежчик 3 километра, потянулся 40 раз, там, да, отжался 40 раз, душ холодненький, я иду бодрячком на работу.
Спасибо, спасибо. Все, Александр, даже похвастался в какой-то степени.
Ну, конечно, так, знаешь, чтобы щипнул нас, пнул, можно сказать.
Между делом. Встал, потянулся 40 раз.
Упрекнул. Какие 3 километра? Раз. Ну, а за сколько можно пробежать 3 километра? Это сколько времени на это нужно?
Это совсем чуть-чуть, 12 минут, типа, хорош. Ну, хорошо, ты не подготовлен, 15 минут тебе надо.
3 километра.
3 километра. Все. Как говорил Венечка Ерофеев, встань и иди.
Я сейчас скажу, а мне негде бегать. Венечка, загазованные улицы.
Ты пил сегодня пиво? Пил. Так встань и иди. Вот и все. Ну что, теперь информация о движении? Нет, один звонок, а потом перейдем уже к движению. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Олег Одинцов. Тема физической активности еще у нас в эфире обсуждаем.
Все, давайте, да. Вбейте гвоздь в эту тему, и мы пойдем уже дальше.
Хорошо, коротко. Вот кто за меня звонил, по-моему, Алексей, который сказал насчет бега. Значит, скажу, что он не прав, не бег, а именно ходьба. Можно ходьбу с палками, так называемой северной ходьбой.
Скандинавская.
Неужели это работает?
Люди кому, да. Естественно, конечно, работает. Конечно, никакой не бег, только ходьба или ходьба с палками. Вот мой гость.
Есть, спасибо.
Кстати, я сейчас ей занимаюсь на Одинцовской трассе Лазутинской.
Спасибо.
И всем советую.
Сколько спасибо. Адептов, они как религиозных фанатиков, мне напоминают все. Но на самом деле, мне непонятно, по каким метрикам... Мы оцениваем полезность того или иного вида деятельности. Ну, понятно, что любой хороший лучше, чем лежать на диване.
Вот и все. Хожу два раза в неделю по 24 километра в горы, пишет Олег. Велосипед тоже полезен, особенно для тех, кто не любит ходить. Бухгалтер, но собаку гулять заставляет. Собака гулять заставляет два раза. Югин пишет: ну, я сдал ГТО и даже более. А вы, спрашивает Ви Джеймс, а вы?
ГТО?
А вы рассказываете о движении буквально через мгновение.
Подъем! В движении!
А где вы едете? А что вы видите? Правда, интересно. 7373948. Я смотрю, север, МКАД, внешняя сторона традиционно стоит уже куда-нибудь, втыкаясь в Ленинградку, но здесь ничего уже добавлять не стоит. И как-то очень хорошо сегодня стоит на юге внутренний МКАД. Это вот традиционно там перед Варшавкой. Вот это все хорошо сидит. 7373948. Где вы едете и что наблюдаете? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Рязанский проспект, все плохо. Я не знаю, где именно. Можете посмотреть.
Рязанский проспект, вообще все плохо? Где-то вы едете по Рязанке и...
Да, по Рязанке плохо. В каком-то месте я первый раз решил поехать. Отметить пробки, и так получилось, что вот сижу.
Спасибо, принимается. На Волгоградке, если вы не собираетесь там по Рязанке ехать, тоже все плохо, причем такое ощущение, что еще хуже, чем на Рязанке. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Олег. Еду по внутренней стороне МКАДа в районе Крокус-Сити. Немного так ползет, все, но едет.
Едет, хорошо принимается. Харьковчанин едет по МКАДу мимо Осташки. Пробки не видно, зато есть противная дымка. Это от харьковчанина. Что еще? 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Хотела пожаловаться. Просто уже настолько устала от этой пробки на Новом Арбате, на Садовое кольцо поворот. Это просто каждое утро по 15-20 минут в лучшем случае. Вот мне сзади бибикают уже. Просто невозможно.
Слушайте, а что там происходит? Потому что сегодня как-то не очень хорошо.
На Садовом кольце ремонт, как и вся Москва наша ремонтируется активно. Это плитка укладывается и так далее. То есть все ряды абсолютно Садово, кто в обратную сторону поворачивает, и все в один ряд.
Есть, хорошо принимается. Ну, правда, там вот Воздвиженка, Новый Арбат, все какое-то прям малиновое сегодня, неожиданно хорошо, прям неожиданно. Ну и Новый Арбат даже в область стоит сейчас. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. От Ленинградки до Щелчка, внутренний, внешний МКАД, все движется в рабочее движение, но... Дымка сплошная, уже даже чувствуется запах вот этой гари, уже дошел до Москвы.
Дым отечества, это дым отечества, да, давайте так, да, это называть. Да, спасибо, да, принимается. Да. Ну что, это была информация о движении, мы вернемся к вам буквально через несколько минут, и сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Девять часов пять минут. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро всем.
Доброе утро. Степан из Вайтрана уже жалуется, что ему слишком жарко. 421-й пишет, что каждое утро въезд по Симферопольке адский. Щелчок тошнит, как всегда, это уже 221-й. А 108-й он же, Слар, требует обсудить, когда уже закроют въезд в Москву с номерами, как он пишет, колхозником с номерами 750. Да что уж церемониться. Всем, кто не 777, не 77 и так далее, все закрыть и все. И взимать там плату, конечно. Но это сейчас не об этом, потому что нас интересует гораздо интереснее история. А что вообще происходит? Вечный вопрос современности, потому что мы никак разобраться в этом не можем. Почему? Пришли к главе Федеральной таможенной службы Российской Федерации, господину Бельянинову. Как поговаривают, обыск был вчера в сопровождении сотрудников Федеральной службы безопасности.
Да.
Рассматривали гардероб внимательно, изучали.
И мы заглянули через плечо при, да, помощи этой видеозаписи.
Мы, конечно, внимательно рассмотрели, а что там вообще происходит. А там, видимо, искали какую-то обувь, и в коробках неожиданно нашли какие-то деньги. В коробках из-под обуви. Деньги, как мы уже отмечали, хранились по совету финансистов в трех разных валютах, примерно в равных долях, в рублях, в евро, в долларах. То есть все делалось очень грамотно по правилам. Господин Беленинов тут же рассказал, что это семейные накопления, и ничего удивительного в том, что они хранятся дома в коробках из-под обуви, конечно же, нет. Мы, по крайней мере, не находим. На что еще мы обратили внимание? На картины. Поговаривают какого-то 17-18 веков и даже намекают на то, что некоторые из них могут оказаться оригиналами. Обратили внимание на что еще мы? На некие странности, которые происходили до этого.
Это что, например?
Давай, я прямо буду перечислять через запятую. Например, господин Беленинов неоднократно писал, как поговаривают, заявление об отставке.
А, да, да.
Это
да.
Раз. Дальше.
Было.
До этого, как поговаривают, все эти истории, что с Следственным комитетом, что с Федеральной таможенной службой, начались после перестановок в Федеральной службе безопасности. В том числе в Управлении собственной безопасности Федеральной службы безопасности.
Угу.
Тоже некая такая странность. И после этого как будто понеслось.
Да.
Но, абсолютно непонятно, куда это все несется. Я еще раз просто напомню на всякий случай, что Федеральная таможенная служба, которой руководит по-прежнему господин Беленинов, поскольку ни одно из заявлений об отставке еще не было принято, так вот, это треть доходов бюджета Российской Федерации. Это более 4 триллионов рублей. 4,5 там примерно по итогам 2015 года. Больше 3 триллионов – это нефть, газ, ну и вообще сырье. И прочая ерунда. Прочее, там что-то порядка 700 миллиардов рублей. Это доходы федеральной... вернее, те доходы, которые приносят бюджет Федеральная таможенная служба. Сейчас ее начинают трясти. Как трясет Следственный комитет, как трясло, судя по всему, Федеральную службу безопасности. И здесь мы возвращаемся к главному вопросу. А что вообще происходит?
Но, да, правда, интересно? Да, какие ощущения у людей, да, от этого?
Да,
это... Что в финале?
В определенном смысле это может вызывать даже тревогу.
Почему? Это же параллельные миры совершенно. У людей вот так вот, у обывателя в среднем, мне кажется, ну, кроме того, что...
Это как борьба с коррупцией, понимаешь? Ну, то есть, с одной стороны, все это приветствуют, но с другой стороны, начинают сетовать на то, что там с гайцами, например, договориться уже нельзя. Вот здесь то же самое. Начинают трясти Федеральную службу безопасности, Следственный комитет, Федеральную таможенную службу, тем самым сотрясая эту конструкцию и, возможно, нарушая ее целостность. И мы не знаем, какие будут последствия, например, у этого. Мы рассчитываем на сильных мира сего, которые знают, что делают. Но на всякий случай, конечно же, сомневаемся. Правда?
Ну да.
Я сразу начну с голосования. И Александр полковник звонит. Смотри, как хорошо. Мы примем непременно от вас. Очень нужны будут сведения, Александр. Но только запустим голосование сейчас. Смотри. То, что происходит, вызывает у вас определенные ликования. Ну, наконец-то там что-то происходит, там этих за жабры берут злодеев и все в таком духе. Это 134, 21, 35. Это вызывает у вас тревогу. Это 134, 21, 36. Смотри, ликование. 134, 21, 35. Тревогу. 134, 21, 36. То, что происходит сейчас в наших силовых ведомствах. Судя по всему, там идет какой-то передел. Непонятно чего. То ли финансовых потоков, то ли там кадровые перестановки привели к тому, что там начали вычищать всех вот этих злодеев. Черт я знаю.
Приходят к власти социалисты.
Да, утописты?
Да. Слушай, они.
Александр, здрасте, да, пожалуйста.
Владимир, Настя, здравствуйте, полковник.
Да.
Ну, вы знаете, Настя, никто еще к власти не приходит. То есть у нас у власти как были, так и остались. Пока. Как я надеюсь, после выборов Трампа произойдет некая смена, но это отдельная тема. Мне кажется, здесь другое, понимаете? Здесь, с одной стороны, несколько безумствует экономический блок нашего правительства, да, которому нужно просто показывать, что у нас в результате их политики не произошел катастрофический провал. А для этого нужно собирать как можно больше денег.
Так.
А таможенная служба и так далее, ну и все остальные не справляются. Вы обратите внимание, сейчас даже налоговая берет налоги даже с убытков. Ну то есть вот когда они берут налоги, если вы берете, например, кредит в Западном банке, да, то с вас возьмут за вот эту дельту, разницу в процентной ставке, Что, то есть они говорят, вы взяли бы то самое, Александр, здесь пройти дороже.
Да? Простите, я вот чего не понимаю. Ну, например, если ставят такую задачу перед теми людьми, которые уже инкорпорированы, которые там в структурах, но теоретически да. они должны взять под козырек, например, и изыскать те резервы. А как нет? Ну, а как иначе?
Ну, кто будет изыскивать резервы? Шувалов, что ли? Ну, не смешите меня.
Я почему? Но мы говорим конкретно про господина Беленинова, который остается вот. Главой федеральной таможенной службы.
Здесь мы понять, наверное, не сможем никогда, потому что Беленинов относился, по крайней мере, к ближнему кругу Путина.
Да, ну, вот.
Как бы они в достаточно дружеских отношениях, насколько пресса пишет, и так далее, и работали в одной конторе, и прочее, и прочее. Поэтому то, что в отношении Беленинова сейчас происходит, я скажу, это клановая борьба, с моей точки зрения. Потому что вот очень бы хотелось верить в это, но поскольку я уже как бы иллюзии утратил, я не могу сказать, что у нас сейчас идет борьба с коррупцией. С коррупционерами? Да. С отдельными по списку.
А, но не с коррупцией, как с явлением.
Ну, конечно, ну смотрите, да, вот простой пример, да, вот любая ситуация, возьмем, да, там с корги-самолетами и с чем угодно, да, или там с очередными публикациями Навального, да.
Ну,
там, ну и где результат, где посадки, как говорит наше все.
Они говорят следующее, а Навальный никто, а Федеральная служба безопасности, вот они, настоящие да, бойцы.
Да. Просто есть такая, ну вот, пожалуйста, вот простой пример, смотрите, да, по Следственному комитету. Ну. Давайте забьемся ради, то самое, на какой-нибудь пари, да, там, на три щелбана или на, то самое, на что-нибудь еще, что либо получат минимальный срок, либо вообще выпустят. Потому Интересно. Что, обратите внимание, взятки-то не нашли. То есть Интересно. Нашли какие-то там 70 тысяч долларов, 20 или 30 тысяч евро, и все. А где тот миллион, который широко разрекламировали? А как говорится, нет тела, нет дела.
Есть, спасибо, вот. Принимайте. Это был Александр Полковник, который утратил иллюзии, как он рассказывает, и полагает, что это клановая борьба. За что, тоже не очень понятно. То ли за право быть в ближнем кругу, то ли за передел финансовых потоков.
Что, примерно Чё? Одно и то же?
Ну, нет? Я не знаю.
Ну, как? Ну, конечно, да.
А бессеребренники куда? Подожди. Нет?
Нет, бессеребренники, они там сидят на работе и вообще, пишут бумаги. Давай,
бессеребренники еще более подозрительные люди, чем коррупционеры, например.
Страшные.
Они страшные, потому что они абсолютно непредсказуемые. Вот в мире консюмеризма все-таки люди, которые тяготеют к серебролюбию, они ближе вот и понятнее.
Понятно, да. что Беленинова можно приманить картиной какой-нибудь. Теперь уже стало, да?
Не уверен, понятно, не уверен.
Да, ну,
не
уверен. На это. Думаешь, это
вот именно, это посмотри вложение? На это, и ты хочешь сказать, что вот он понимал что-то в этих картинах. Посмотри на антураж, посмотри.
Мне кажется, что там все в одном стиле, каком-то выдержан, действительно продиктованным вкусом. Да, да, вкусом хозяев, разве нет?
Смотри, да, вот то, что происходит, у вас вызывает тревогу. Это вас обнадеживает, вас вызывает ликование. 134, 21, 35. Вы ликуете. Там что-то их трясет, Следственный комитет, Федеральная таможенная служба, это губернаторов все время хватают. И у вас это вызывает определенное ликование. 134, 21, 35. Нет, это у вас вызывает тревогу. Это 134, 21, 36. Голосование продолжается. Андрей пишет. Тревогу вызывают все эти перетрубации в Федеральной таможенной службе. Вожу товары из Европы. Сейчас придет новый глава таможни и установит новые порядки, пишет Андрей. Андрей, а вот хотелось бы пояснение, что вы понимаете под новыми порядками? Новые порядки — это когда все вдруг неожиданно и по закону? Или новые порядки — это когда чего? Когда что?
Когда что? Новые, новые цены, новые расценки.
Новые расценки какие-то, вот те, которые вот, через не через парадную, вот, пожалуйста, да. 7373948. Слушаем вас, да, Михаил Иванович.
Доброе утро, Владимир.
Так что происходит?
Не знаю, обождите.
Ну.
И счастью или к счастью, пришлось проработать в Федеральной таможенной службе в ГТК немножко. Чуть меньше 10 лет. Вот. Законы и порядки неплохо знаю. Знаю одно, что у вожака, вероятно, зубы стали не столь острые, поэтому вокруг начался бардак. Правильно сказали, что Вельминов — это человек из ближнего круга. Он с нашим президентом в 91-м году был уволен из Комитета госбезопасности и встречался с ним в ГДР, когда был казначеем и так далее и тому подобное. это человек, и порядки насчет взяток и насчет басен, которые там крутятся у обывателя насчет таможенных органов, это абсолютная глупость. Придите сейчас в центральные органы таможенной, федеральной таможенной службы и посмотрите количество вакантных мест. Нет вакантных мест на периферии, где нет работы. В Москве и рядом с Москвой количество вакантных мест, никто не хочет идти туда работать.
Потому что там делать нечего.
В академию, куда 15 лет тому назад было не пробиться, в Люберцах, которая находится, было не пробиться туда. Сейчас туда принимают, извините меня, всех и вся. То есть вся эта болтовня насчет таможни, это просто болтовня. Работала она единственная, насколько я помню, и так, ну, скажем, с элементами взяток, это перед выборами в ельцинский период, когда специально организовывались таможенные посты для этого. Сейчас этого нет.
А так что сейчас есть? Это... Подождите. Вот Федеральная служба безопасности, вот эти все фейерверки, вот эта вся красота. Это к чему это? Что это?
Какая Федеральная служба безопасности? Это другое.
Обыски у главы Федеральной таможенной службы. Это что тогда?
Вы о чем вот сейчас? О каких фейерверках?
Я про то, как нам рассказывают про Бельянинова. Нечто похожее мы наблюдали, когда обыскивали у Сердюкова. Но тогда этим занимался Следственный комитет. Теперь Федеральная служба безопасности. Опять нам рассказывают про роскошество, про коробки из-под обуви, в которых хранятся деньги. Показывают ручки.
Помните, я сказал, это ажиотаж. Он представил отчет по доходам семьи 60 миллионов в год.
Да. И...
То есть это то, что у него нашли. Это много?
Нет, это меньше, чем 60 миллионов, точно.
Ну, а о чем тогда разговор-то?
Спасибо. Нет, Михаил говорит, что это просто ажиотаж. Ну, просто ажиотажа не бывает.
Слушайте, но зачем это показывали тогда?
Правильно.
По телевизору?
Правильно.
Я не знаю, кстати, по телевизору показывали это или нет.
Там
первой новостью или второй?
Везде что-то там показывают. И везде хвастаются этими деньжищами. Так вот, смотри, если звезды зажигаются, значит, кому-то это нужно, правда?
Кто-то хотел скомпрометировать. Да тем более хранение в этой...
Еще раз, Бельянинов подает... заявление, я хочу в отставку. Ему говорят, нет, нифига, сиди. Дальше, февраль-март, да, мы уже начинаем узнавать про дело Михальченко, который под видом герметика возит в Российскую Федерацию, там через питерские порты какие-то, элитный алкоголь. Там бутылка Курвуазье 1912 года, по-моему, за 500 тысяч рублей штука, например. Ну, да. И другие там, виды алкоголя подешевше, что-нибудь попроще. И возит он через какие-то конкретные терминалы, и все это завязывается так или иначе на главу Федеральной таможенной службы, потому что там в его кабинете находят визитку того самого Михальченко, дело которого раскручивают еще с февраля-марта. И все как будто бы складывается. Да. Но Бельянинов по-прежнему остается в статусе свидетеля даже после допроса. Поэтому да, вообще ничего не понятно. Правда? Нет?
Ну, да. Подозрительно все выглядит коробки из-под обуви. Вот и честное слово, меня как обывателя это больше все задело.
Так показывают тебе, предъявляют Бельянинова как злобного дядьку, который уже не знает, куда запихать деньги, и сует их даже в коробки из-под обуви. Который роскошествует, там у него инкрустированные ручки и картины 17-18 века, некоторые из которых могут оказаться оригиналом, и ты его должна в этот момент возненавидеть, как обыватель.
Ну, у меня почти получилось.
Все. Ну, для чего?
7-3-7. А у вас получилось?
У меня?
Ненавидеть Бельянинова, да.
Не, я как-то что-то... Нет, подожди, еще не успел. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Олег из Москвы.
Да, Олег.
Ну, вы знаете, вот предыдущий оратор, понятно, что он там бережет честь мундира, вот. Но я, может, просто непосредственно занимаюсь контролем в этой деятельности, ну, не самой маленькой организации. Вот, и могу сказать, что, да, наверное, порядка стало чуть больше в последнее время, но, честно говоря, вопросов к Федеральной таможенной службе очень много, потому что даже если ты... Вот у нас все контракты прямые абсолютно, и даже если у тебя прямые контракты, если твоя цена ниже так называемой цены риска, ты вынужден платить огромные деньги обеспечения, Вот, сначала, а потом долго и мучительно доказывать, что эти деньги с тебя государство пытается взять незаконно. Одновременно находится в разных судах порядка 20-30 дел по поставкам. Но, понимаете, вот даже вот если ты живешь полностью по-честному, ты постоянно вынужден это доказывать. При том, что достоверно известно, что есть определенные компании логистические, определенные посты, которые по-прежнему возят, скажем так, с оптимизацией.
Можно уточнить, а почему вы не через эти терминалы не осуществляли доставку? Это для, как, для избранного круга какого-то?
Нет, не для избранного круга. Это, во-первых, связано все равно в любом случае с определенными рисками. Вот. А во-вторых, ну, скажем так, гайки закручиваются. И единственное, что у нас в стране действительно неплохо работает, это в первую очередь налоговое администрирование. В этом плане все стало гораздо сложнее. Вот, но дело в том, что параллельно с закручиванием гаек государство совершенно не занимается увеличением законности именно. То есть, если бы все было и со стороны государства всегда по закону, в принципе, вопросов бы, наверное, у многих, там, скажем так, честных предпринимателей не было. Но, к сожалению, гайки закручиваются, а государство свои обязательства выполняет все так же плохо.
Можно я уточнить? Сейчас, подождите. Вот у вас нет прямой корреляции с закручиванием гаек и законности в Российской Федерации? То есть так, как это получается?
Нет, смотрите, мы платим налогов больше, да?
Да.
Вот, но при этом отношение к нам все равно жестче. Как к недобросовестным налогоплательщикам. Вот я о чем.
Есть, хорошо, принимается. Хочется денег, слушай. Как-то так получается?
Ну да. А-а-а. Всем хочется.
Денег в стране нет, вот теперь везде их ищут, находят, пишет Григорий из Питера. В таможенную академию в Питере не пробиться. А это, кстати, вот господин Михальченко так или иначе был связан с питерскими всеми терминалами. И вообще он очень уважаемый там человек. Хочешь тебе пару цитат из тех, что я нашел?
Конечно.
Смотри, это с Фонтанки. Действительно, несмотря на то, что Михальченко теснейшим образом увязан с властью, в том числе и федеральной, невзирая на то, что под ним стратегические объекты, такие как порт Бронко, и только сумасшедший может ляпнуть о его нелояльности Кремлю, последние пару лет его окутала мифология. Дескать, он может все со всеми вытекающими. И даже в деловых людях заложена вера в мифы. И неважно уже, соответствуют ли они действительности. А где мифы, там и высокие фамилии. Еще немного, и наверху начинается раздражение от их произношения. Фонтанка обращает внимание, что в последнее время, когда Михальченко беседовали даже доверительно, его стали называть Дмитрий Павлович. То есть, смотри, сидят люди где-нибудь там на кухне или в скверике и начинают обсуждать господина Михальченко. Это, кстати, статья от марта, да, 16-го года. И называют его не иначе, как Дмитрий Павлович. То есть, очень уважаемый человек. Ну, очень. Его посадили первым.
Аппаратный вес увеличился, да?
Его раскручивают первым. Сейчас вот приходит за Бельнининовым. Правда, он остается по-прежнему главой Федеральной таможенной службы в статусе свидетеля по этому делу. Я останавливаю голосование. 66% наших слушателей ликуют. 34% знаешь, настороженно наблюдают. Ну, то есть они не понимают, чем это дело закончится. Вот эта вот вся пертурбация, вот эта турбулентность в силовых ведомствах к чему-то должна привести, не очень понятно к чему. Опасить ни к чему хорошему. Мы всегда ждем плохого, даже если это касается тех злодеев, которых нам предъявляют по телеку. Показывают, и все в таком духе. Что еще из комментариев? Стесняюсь спросить, как левый алкоголь мимо налоговиков через розницу проходил. Может, и правда наговаривают на Бельянинова, интересуется Владислав. Еще раз подчеркну, приговора суда не было, поэтому утверждать, что Бельянинов напрямую завешен в каких-то темных делах, пока нельзя. Нельзя просто так в самый разгар лета начать серьезное расследование. Кто-то заинтересован во всем этом, пишет Степан из Вайтрана. Просто напомню, что это дело тянется еще с начала года, поэтому говорить о том, что только сейчас это раскручивать, тоже неправильно. От какой обуви? От сандалий или от резиновых сапог? Интересуется ленинградец, но в смысле коробками. Я так понимаю, там...
Нет, ну там от ботинок, как обычно, стандартные коробки.
Все это напоминает рыбалку на канале Discovery. Поймали, показали, отпустили, пишет Макс. Ну, в смысле, вот наша борьба с коррупцией.
А на Discovery там не едят, да, рыбу, которую поймали?
Очень редко.
А потом костерок, уха, там котелок. Нет, вот это все же тоже... не показывает маршмеллоу над костром, нет?
Такое случается, но как-то реже. Да, еще один звонок, слушаем вас. Да, здрасте, Сергей.
Алло, привет. Гонконгский клоун на связи из Китая.
Да, товарищ клоун, пожалуйста.
А, нет, просто, знаете, подумайте в эту сторону, что, значит, ну, господин Путин очень много беседовал с господином Си Цзиньпином, руководителем Китайской Народной Республики. Значит, сейчас такая ситуация, что в России вся вот эта электронная техника, производимая в Китае, стоит, ну, где-то в два раза дешевле, чем в Китае, в России. Соответственно, это связано как бы, ну, с курсами юань-рубль там как бы установлены. Я думаю, что руководители китайского бизнеса, компании там Xiaomi, Huawei и так далее, пожаловались своему руководителю на то, что таможенные службы России не дают им нормально работать. Си Цзиньпин высказал свое недоумение по этому поводу господину Путину. Господин Путин выразил свое недоумение. Я бы в эту сторону посмотрел.
Ага. Ну, то есть наши завязки с Китайской Народной Республикой, которые должны бы крепнуть, но как-то не получалось в последнее время. И хорошо, принимается.
Это не то, чтобы не получалось. Понимаете, в чем дело? Тут на самом деле просто как, вот если сравнить как бы качество работы русской таможенной службы и качество работы китайской таможенной службы, это, безусловно, небо и земля. Если китайцы это японцы, то русские это, ну поймите правильно, какие-то малограмотные люди, которые ничего не знают, сидят напротив компьютера, а в глазах как бы нарисованы какие-то спецсимволы. Ну тяжело с ними работать на самом деле, а? Поскольку китайцы сейчас работают по-другому со всем миром, они работают честно, открыто, ну, как бы по договорам, их вот это вот раздражает.
Хорошо, принимается как версия, что, возможно, это внешнее влияние, которое оказывает давление на то, что происходит внутри Российской Федерации. Довольно интересная версия. Че, принимается?
Да.
Принимается. Ну и последнее голосование по поводу обысков у господина Беленинова. Все полюбовались, наверное, восхитились. И дальше. Вы уже ненавидите господина Беленинова вот за все, за то, что у него обнаружили. За коробки из-под обуви, набитые деньгами, за картины.
За картины, за роскошь.
За картины, причем мельком. Ну, показали и показали. Что, 17-18 век, как нам
как
говорят.
Это? У нас такого нет. У нас ковер с оленем на даче висит.
Не важно. Вы уже ненавидите господина Беленинова. Ну, то есть вам показали, и вы его, естественно, возненавидели. Да, 134-21-35. Нет, пока вы еще не определились, например, и, возможно,
может,
где-то
все честно,
сочувствуете. Возможно, сочувствуете, да.
Да?
Да, да.
У вас у самих дома лежат...
Это 134-21-36. Это вот, пока вы не определились, и, возможно, даже сочувствуете господину Беленинову. Это 134-21-36. 134-21-35. Ну, показали, как он роскошествует. Вы уже его ненавидите. Это 134-21-35. И ничего похожего не происходит. Это 134-21-36. Все, голосование идет. Еще один звонок успеем. Коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Вы знаете, мне кажется, тут неуместно там вот спрашивать, ненавидите или не ненавидите. Такая ситуация, это вообще норма для России. Это возьми каждого второго чиновника, это такая ситуация.
Не каждого чиновника вам покажут, и даже не каждого второго чиновника вам покажут.
В любом случае, это все показуха, и такая система у нас вообще в норме.
Так а рассчитывают на что этой показухой? Возможно, кто-то даже пожалеет господина Беленинова, скажет, что он как-то и большего ожидали.
Ну, вы знаете, в любом случае человек не будет привлечен к какой-либо ответственности, потому что вот правильно говорят, что вот, показали и отпустили. Все. Для чего это все сделано? Я не знаю. Может быть, чтобы как-то снизить волнение в народе?
А, хорошо, принимается. Ну так, хотели получить и распишитесь. Хотя хотят большего, чем просто демонстрации роскошества.
Хотят крови. Хотят. А крови еще не было, ни одного брызга.
Ну так... Чуть-чуть.
Нет, да как то?
Окропили.
Да какая?
Окропили.
Никакой крови не было, ни брызга даже. Всех отпустили, помяли
кого?
Немножко.
Подожди, кого отпустили? Дудка сидит.
30 минут, уже сейчас будем вспоминать.
Все, да, ну хорошо. Сейчас голосование продолжим, а после новостей подведу итоги.
Обзор прессы.
Но проблем... Да, Владимир Карпов,
да,
пожалуйста.
Да, сейчас, надо же подвести итоги голосования, а быстро
да,
отниму
да,
у тебя
да,
буквально
конечно.
Мгновение. Смотри, 64% уже ненавидят господина Беленинова, и 36% наших слушателей пока ничего о нем сказать
толком не могут. Хороший результат.
Возможно, даже поддерживают. Для кого? Для господина Беленинова?
Нет, для тех, кто занимается всякими вещами. То есть мы теперь знаем технологию А, совершенно точно. Да вот раньше про Беленинова кто мог что сказать? Ничего никто не мог сказать.
Мы догадывались о том. Ну хорошо, давай про пресс.
Про мигрантов. Значит, им смягчают режим. Сейчас те, кто хорошо работают, хорошо себя ведут, их, если они даже не уведомили о власти о своем перемещении, о смене места жительства, их теперь не обязательно будут выдворять. Об этом в российской... А нет, в РБК. Смотрите, rbk.ru для тех, кого это касается. Количество жалоб россиян на некорректную оценку кадастровой стоимости недвижимости увеличилось в 1.5 раза, и в Росреестре говорят, что эта система плохая. Обычно комиссии, которые пересматривают решения, принимают в сторону тех, кто заявлял о несправедливости, так что будьте внимательны. Пригород Руана, где убили священника, захватив заложников, вырастил палача ИГИЛ. Это заголовок из «Московского комсомольца». Там страшная тоже такая история произошла. Атака двоих неизвестных с ножами на церковь в Сент-Этьен-дю-Рувре, которые перерезали горло 84-летнему, или я видела еще 86-летнему священнику, и ранили троих прихожан, имело террористический характер. Нападавшие, чьи личности устанавливаются, выкрикивали радикальные лозунги, а эксперты напоминают, что в окрестностях Руана действовала ячейка террористов во главе с будущим палачом ИГИЛ. Причем они посещали мечеть в Сент-Этьен-ду-Рувре, то есть в том же самом месте. Россию ждет спортивная эмиграция. Это сегодня статья на первой полосе независимой газеты. Дискредитация российского спорта ставит под удар карьеры атлетов и обесценивает инфраструктуру подготовки спортсменов по всей стране. Чтобы избежать риска изоляции, спортсмены могут массово перебираться на тренировочные базы за рубеж или даже сменить гражданство. Из-за бегства атлетов пострадает вся система воспитания и подготовки спортсменов, в которой занято сегодня около 300 тысяч штатных работников физкультуры и спорта. Это сегодня независимой газете читайте. 9:39, это был обзор прессы.
Говорит Москва 94,8. Подъем.
Ну, конечно, я буду периодически отвечать на вопросы, а где Доренко? Сергей Доренко в отпуске до 15 августа. А, что еще? Настя, про кадастровую оценку, это в каком источнике почитать, интересуется Илья?
Про кадастры в российской газете, в слава российской богу, газете. Печатный орган правительства Российской Федерации, поэтому там уж как нигде, точно. Видите, как-то на нашей стороне там Росреестр стоит.
Слушай, да, еще одна тема, которую хотел зацепить, это вот про Дональда Трампа. Очень смешно получается, потому что на съезде демократов примерно стала просматриваться, довольно четко стала просматриваться стратегия по дискредитации нашего любимого кандидата в президент Соединенных Штатов Америки. Называя его нашим любимым, отталкиваясь от всегдашних результатов голосования, которые у нас происходят.
А, все. Да? Это прям известный факт. Я просто хотела предложить как раз еще раз. Я не видела, не слышала, кто у нас больше Хиллари любят или больше Трампа?
Пока больше старика Дональда наши слушатели любят.
Какой пропорции? 40-60?
Нет. Там 70-30, а временами случается, если кто-то очень сильно за него топит.
Трамп интереснее просто.
87-13.
Что люди руководствуются исключительно этими...
Голосуй сердцем.
Желанием шоу. Нет, а какое сердце?
Сердцем? То есть старикам
это
ближе.
Это будет интересно, если будет Трамп просто. Ну, это будет смешно, интересно, забавно.
Ничего не понятно, но всегда интересно, да?
Главное, ярче, что не у нас.
Главное, что не у нас. Так вот, да. На съезде демократов, где уже официально выдвинули Хиллари Клинтон в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки. Кстати, обращаю внимание, что впервые в истории Соединенных Штатов Америки у них женщина-кандидат, пока не президент, но кандидат. Возможно, случится впервые и женщина-президент. Мы пока этого не знаем. Мы сохраняем интригу. Но там дальше можно загибать пальцы. Мадлен Олбрайт. Что там еще у нас? Барак Хусейнович Обама в одном из интервью. Ну и, я так понимаю, сама Хиллари многократно уже это говорила. Они проводят сейчас тесную связь. Если ты голосуешь за Трампа, значит, ты голосуешь за Путина. Очень забавно. Ну, то есть, как только заходит речь о внешней политике, тут же говорят о том, что, ну, например, утечка переписки Демократической партии, которая имеет отношение непосредственно Хиллари Клинтон, ну, это все происки Кремля. Угу. А Кремль поддерживает Трампа. Соответственно, Трамп, он работает против, ну, вернее, не то, что против, а за Путина. Вот и все. Вот такая нехитрая конструкция, и вот этой стратегии, судя по всему, они будут придерживаться.
Трамп, все. Кстати, я сегодня в ленте в Твиттере видела, что он опровергал, это...
Смотри, Дональд Трамп.
Он, на самом деле, настолько небедный человек, то есть как его можно поддерживать только морально? Ну, наши, в смысле, вот как, если бы у нас была задача, мы бы, допустим, были бы сотрудниками СВР,
да, и чего?
И, ну, у нас была бы задача как-то поставить на...
Поддержать да. старика Трампа.
Ну, хотя, конечно, надо играть во всех. Ну, естественно, мы же не знаем, кто выиграет. Да. В Америке-то.
Не важно. Я просто... Мне было интересно, чем ответит Трамп. Ну, то есть, будет он дистанцироваться, например, от Путина, или как он себя поведет. Пока он пытается рассматривать все это, скажем так, отбивать атаки как-то по месту исключительно. Ну, то есть, смотри, чтобы попытаться отвлечь от внимание от ужасной глупой катастрофы с WikiLeaks, демократы говорят, что, может, этим Россия с Трампом занимались. С ума сойти, написал Дональд Трамп в своем твиттере. Это уже перевод. Хочу официально заявить, что у меня ноль инвестиций в России.
А, да-да-да, он отрицал, что у него инвестиций там нет у нас.
То есть, он говорит о том, что он никакого отношения к российской экономике не имеет. Но он не говорит о своем отношении к России.
И российская экономика к Трампу не имеет никакого отношения. Но... Может быть, жаль даже. Это немножко.
Но он не пытается дистанцироваться от там, вот этих заявлений «голосуя за Трампа, голосуешь за Путина». Он говорит только о том, что это все ложь, грязная ложь демократов. Вот
этих... Мне бы польстило, если бы Трамп вложился в нашу экономику. Я бы даже подумала, что мы не так плохи. А сейчас мне как-то грустно, что у него нет инвестиций.
К этому мы еще вернемся, подожди. Но мне интересно другое. Вот сейчас они делают ставку на привязку Трампа к Путину.
Да.
А что получится в итоге? Ну, например, там же никогда не бывает сокрушительных побед, ну, там, 90 к 10.
Ну, да.
И получится, например, что где-то 50% граждан или выборщиков в Соединенных Штатах Америки поддержат Трампа, тем самым поддержат Путина.
Ну, так, да. Что получается? Ну, это такая, на самом деле, привязка умозрительная. Потому что Трамп, конечно, будет действовать
непонятно, из своих
интересов,
делать...
а не, этот, не по старой дружбе. Там.
Топить он будет, конечно, против мигрантов, будет рассказывать про то, как он сделает Америку великой и все в таком духе. Но очень интересно. Очень интересно, это Степан из Вайтрана шлет уже плакатики предвыборные. Но я это в свое время насмотрелся. Давай несколько комментариев, коротко. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здрасте. Да, в эфире? Нет? Нет, так долго. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Что еще у нас есть? Твиттер, собака, говорит Москва, и сайт, говорит Москва.ру. Сейчас пытаемся понять, насколько тесно привяжут Дональда Трампа к России, к Путину, и что в итоге получится. Потому что результат может быть очень любопытный, ну, по крайней мере, для Российской Федерации. Пока демократы рассказывают всем о том, что голосуя за Трампа, ты голосуешь за Путина.
Ну, интересно, они используют старые стереотипы, потому что Путин ассоциируется с Россией, Россия ассоциируется с СССР.
С КГБ.
КГБ, Путин, да, и таким сильным довольно противником, как уравноценным, да.
Да, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вот постоянно, регулярно слушаю за рулем вашу программу. Но вот знаете, что удивляет? Постоянно тема Трампа, вот сейчас новая тема взяток и все прочее. А вот я еду по МКАДу со скоростью 5 км в час, и дорожные движения никто им не занимается.
Очень интересно.
Да.
Не кажется ли вам, что вы слегка пытаетесь манипулировать эфиром нашей радиостанции, рассказывая о том, что вы гоните чушь, например, а вот эта чушь, она будет влиять на вашу жизнь ничуть не меньше, чем дорожные работы сейчас на Московской кольцевой автодороге? Возможно, вы не видите этой связи напрямую, но смею уверить вас, что именно так и произойдет. Выборов в Соединенных Штатах Америки.
Это отложенный будет эффект иметь.
Да.
Я имею в виду пробку на МКАДе в данный момент. Да.
Да. Я прекрасно понимаю вашу озабоченность, но смею вас уверить, что выборщиков в Соединенных Штатах Америки отразится на вас ничуть не меньше. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. По поводу Трампа еще раз говорили.
Да. Насколько нам выгодна эта привязка, например, как гражданам Российской Федерации?
Это, знаете, это все... такие какие-то наивные разговоры по поводу, кто там, кого нам выгоднее иметь в виде президента Соединенных Штатов. Это все наивность очень большая, такая детскость. Почему? Да. Потому что, в принципе, и республиканцы, и демократы, это, по большому счету, одна большая американская элита. И кто бы ни был в Белом доме, республиканец будь это, демократ, без разницы. Политика будет продолжаться приблизительно в том же самом ключе.
Расхожее суждение, с которым мы сталкивались неоднократно, просто обращаю внимание на то, что скептики, которые любили это повторять, говорили следующее. Еще, например, в конце прошлого года. Товарищи, ну не говорите ерунду. Трамп никогда не будет кандидатом от республиканцев, потому что его тупо элита не допустит. говорили скептики, и вот ни за что не готовы были поверить то, что он сможет стать кандидатом от республиканцев. Поэтому, когда вы продолжаете ту же самую скороговорку повторять сейчас, ну, позвольте хотя бы усомниться в том, что это утверждение, как вот правильно сформулировать, что это утверждение что?
Ну, что?
Что оно непоколебимо. Ну, что-то такое. Ну, давай, усомнитесь в своих собственных словах, это полезно. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Дмитрий.
Здравствуйте, только я не Алексей, Владимир, но вы Дмитрий, я уже понял.
Прошу прощения, вот я недавно разговаривал со своим племянником, который живет в США, ну, и он сказал, что вот в теме Трампа всех американцев интересует прежде всего его налоговая декларация, а вот вопросы с Россией, как-то это десятое дело, в общем-то, очень мало кого там интересует Россия. Американцы считают, что для них это слишком мелко.
Мелко! Вся внешняя политика – это в топку, а все, что им интересно, это касается, прежде всего, их кошелька. Что еще? Болею за Трампа, но очень хочется узнать, с кем Хиллари отомстит Биллу, это пишет 879-й. Зачем вы...
А вы заметили, как Билл постарел? Постарел Билл. Что он не против того, что он... Что он поддержит жену и так далее на выборах. Не против того, чтобы она пошла в президенты, когда вот ее сейчас выбрали окончательно.
Старик Билл-то повторил, да.
Но уже видно, каким он будет стариком.
Ну, что ты к нему привязалась?
А он, потому что в моей голове он всегда был как молод, с саксофоном и так далее. А сейчас уже все.
С Моникой, да. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир.
Доброе.
Ну, я считаю, например, что личность – это большое дело.
И,
конечно, предвыборные все обещания, они совершенно могут быть пересмотрены.
Да.
И, конечно, я думаю, что Клинтон, она довольно-таки уже предсказуема, а Трамп, конечно, непредсказуемый. Нам бы было интересно.
Нам-то топить за Трампа. Но вот смотрите, включаться в эту гонку и топить за него. Коли уж его так привязывают к Российской Федерации, что уж отмахиваться. Но давайте за него топить по полной
программе.
Не надо
за всех, надо играть во все куклы. Потому что если выиграет Хиллари, мы окажемся
идиотами. Это твое осуждение, но подожди. Надо же рано или поздно делать какие-то ставки. Делаем ставку на него. То есть подключаем службу...
Да,
за Трампа. За Трампа, все, за Трампа.
Да.
Служба внешней разведки должна включиться и немедленно топить за Трампа. Потому что обвинить нас уже обвинили, что нам терять? Ну, правда же? А если бы была еще на месте наша спящая агентура, если бы ее не сдали всякие предатели?
А ты думаешь, у нас там больше никого не осталось?
Ну, кто-то наверняка остался, но подкосили.
Я надеюсь,
повырубали,
что это было не все.
Повырубали. То вот сейчас бы они включились, конечно, и голосовали бы за него. Да? Еще один звонок, комментарий, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алексей из Подмосковья. Я хотел бы сказать по поводу Трампа и Клинтон.
Так.
Если позволите.
Коротко.
Коротко, что в Америке существуют разные элитные группы, и борьба между ними отражает как раз борьбу между Клинтоном и Трампом. И поэтому тот, кто окажется сильнее, тот и победит.
Логично.
Да. И представлять единую элиту американскую – это ошибка глубокая.
Хорошо, принимается, все. Слушай, я предлагаю двигаться дальше, да?
Да, можно. Мы будем ждать.
Мы в любом случае сейчас никого выбрать не сможем прямо сейчас в эфире немедленно. Но так или иначе внимательно наблюдаем за происходящими событиями, потому что очень увлекательная гонка получается в Соединенных Штатах Америки. Напомню, у них выборы в ноябре.
Но ты не думаешь, на самом деле, что Трамп будет дружественнее как-то к России относиться, чем Хиллари в случае своего избрания? На самом деле.
Трамп – это окно возможностей. Но, по крайней мере, те люди, которые серьезно занимаются Соединенными Штатами Америки, они рассматривают его именно так.
Ну, то есть, для нас...
Это диалог. Ну, понимаешь, это диалог в любом случае. То есть, если мы уже знаем, чего ждать от Хиллари, то от Трампа мы не знаем, чего ждать. Есть возможность с ним попытаться договориться. Поэтому его рассматривают как окно возможностей. Поэтому ему сопереживают, по крайней мере, в Российской Федерации. Но может быть и хуже. Может быть и хуже, откровенно говоря. Просто в любом случае это нечто неизведанное.
О чем мы хотим договориться с Америкой? О чем мы до сих пор не могли договориться?
Хочешь?
Да.
Пример конкретный.
Да.
По Черному морю, Балтийскому морю, например, очень хотим договориться. Чтобы они не лезли.
Ну, это на 4 года будет договоренность. Неважно. Сколько там у них президентский срок.
Неважно. Ну, если 2 цикла рассматривать, то 8 лет. Но очень важно договориться, чтобы они, например, не лезли. Потому что соприкосновение двух держав, не будем называть, не делать ставку, приставку супер.
Это так все себе, а еще что?
Фига вот себе, что у тебя третья война, мировая война может быть из-за этого, из-за какой-то глупости и пакости. А ты говоришь, ну это так себе.
Ты веришь в это? Ну вот, разворачивание
третьей
мировой войны наших границ?
В то, что когда... Да какая тебе разница? Какая разница, где она будет развернута, потому что накроет всех.
Ну, тогда договариваться
по
военным вопросам, ну, это, конечно, очень важно, но в жизни человека русского от этого
не меняется. Ты просила конкретный пример, я тебе привел. Да. Все, да. Если не хочешь, чтобы там
радиоактивный... Ну, то есть для нас никаких пример не будет, по большому счету.
А для нас?
Ну, вот конкретно, для, я имею в виду, простого человека.
Внешняя политика, насколько она будет агрессивна там, в Восточной Европе, в Соединенных Штатах Америки, или, например, они признают определенные региональные притязания Российской Федерации и куда-нибудь отвалят уже в сторону.
Отвалят, а нам что с этого?
Чего? Спокойно развивай бизнес с ближайшими соседями. Давай уже перестанем выяснять отношения. Что? Опять не то? Она все время делает такое лицо, как будто я говорю полную
чушь. Как будто нам что-то мешает сейчас с Польшей иметь общение и
бизнес. Да.
Ну, да.
Но что? Ты не замечаешь этого, нет?
Я знаю про трубопровод. Очень хорошо, я вижу вот эту вот всю историю. Но это не касается...
Нафига Северный поток строили и Южный поток строили? Это что, из-за того, что у нас блестящие отношения с нашими восточными соседями, с нашими западными соседями? Из-за этого, что ли, начали все эти проекты реализовывать?
Я поняла о чем-то, но вот в представлении обывателя, я, может быть, ошибаюсь, но вот этот весь газовый бизнес, он как бы дает взрывообразное развитие ногтевой индустрии в Москве, да, ну, как выплеск. То есть в итоге у граждан получается больше работы, там и больше денег в стране,
еще
и
оно тратится, да, на ногти. Еще раз, можно я тебе процитирую твоего земляка Сергея Шнурова?
Да.
Как-то спросил, ну а чем отличаются, например, ваше выступление в Куршавеле от вашего выступления где-нибудь на фестивале в Российской Федерации?
Да,
и так. Или, и что общего между вот теми и этими людьми? Ну, это справедливо, замечает, и те, и другие живут за счет нефти. Просто в разных пропорциях, вот и все. Поэтому не нужно вот сейчас совсем уж прикидываться ветошью и говорить, что никакого отношения это к нам не имеет. Еще раз напомню, даже по истории с Бельяминовым, что таможенные сборы – это треть бюджета Российской Федерации. И большая часть этих таможенных сборов – это вот те самые сырьевые ресурсы. Вот и все. Поэтому не нужно сейчас рассказывать. Все, слушай, что дальше-то? Уже даже новую тему заявить не сможем.
Ну,
да?
Да, а что
давай,
за новую
давай,
тему?
Значит,
давай,
смотри.
Наживим.
Давай наживим, давай наживлять. Смотри, у нас есть Цветков, это у нас общественный деятель, что-то там, офицеры России.
Антон
общественный...
Цветков, да.
Да, Антон Цветков, на которого набросились за его... Слова. Накануне он как будто бы давал интервью агентству «Москва», и в этом интервью произнес следующие слова. «Женщине справиться с мужчиной крайне сложно, и оказание сопротивления может привести к еще большей агрессии. Есть и другой, более важный момент. Такой, как нарушение пределов необходимой самообороны. То есть, если, например, женщину мужчина насилует, а она вставила ему отвертку в бок, то ее привлекут к уголовной ответственности, потому что ее жизни не угрожала опасность». Такие случаи есть. Это вопросы законодательства, пояснил Антон Цветков. Наша трактовка какая? Товарищи, если вас насилуют, будьте так любезны.
Расслабьтесь. Да.
Расслабьтесь. Ну, это совсем некорректно.
Это
не
то,
вставляйте
как это прочли. Ну, то есть
да.
Потом стали все это мутузить. Надо сказать, что потом это старательно вымарывалось. Антон, видимо, Цветков всех обзвонил.
Еще...
В газетах, и об этом вообще ничего нет. Я говорю о газетах, вот, которые бумажными номерами сегодня были подписаны в печати, вышли. Я там сегодня читала около 7 газет основных, и там не было ни одной статьи об этом. Высказывания. А, интернет весь бурлит.
Бурлит. Значит, Антон Цветков, как понимает, это интернет. Антон Цветков призвал, наконец, уже не сопротивляться, если вас насилуют, потому что иначе вы сядете в тюрьму.
А еще он объяснил, да, почему... Собственно, в чем логика вот этих вот приговоров,
это
когда
теткам, позже.
Которые, да,
да,
в итоге убивают своих насильников, те погибают от потери крови и так далее, почему им дают сроки?
Граждане восприняли это как призыв не превышать пределов самообороны, потому что это чревато для вас уголовным наказанием. Это вот Антон Цветков.
Да.
И социальные сети мгновенно его, значит, стали стирать в порошок по той простой причине, что типа Цветков. Сейчас это близко к цитатам, которые многократно звучали. Цветков, советуй это своей жене. Цветков, что
возможно,
ты городишь
чушь? Возможно, он, кстати, то же самое бы посоветовал. Просто он же, на самом деле, объяснил логику действий.
К этому, слушай, да, вот, че, вот начинаешь уже заглядывать в перспективу и нашу дискуссию начинаешь. Но чуть позже к этому вернемся, потому что сейчас будем говорить о движении в Москве.
О пробках на МКАДе.
О пробках на Московской кольцевой, не о Трампе, заметьте, о пробках на Московской кольцевой автодороге. И, наконец, вы уже сможете выплакаться. Поехали. 7373948, а информация о движении в Москве.
Подъем в движении.
Знаешь, очень много у нас, естественно, значков дорожной работы, особенно вот к центру ближе, там этих значков становится просто неприлично много. А что происходит конкретно у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, телефон прямого эфира, смс, плюс 7925888948, наш твиттер, собака говорит МСК, сайт говорит москва.ру. Яндекс говорит, что вы едете где-то вот на 4 балла сейчас в Москве, то есть движение... Ну так, можно охарактеризовать как рабочие. Все традиционные пробки на месте и на севере Московской кольцевой автодороги в районе Ленинградки, на внешней стороне и на юге по внутренней стороне. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Щелчок в своем репертуаре и в центр от Никитинской. Одну полосу вообще оставили. Вообще ехать невозможно. Что за бред?
А почему они на щелчке оставили одну полосу?
Да там стройка какая-то, этот мост никак не могут закончить, бред какой-то, вообще бред.
Есть, хорошо принимается. Вот все хорды, вот эти строительства развязок, это все полный бред. Ну, когда уже они закончат, наконец? Это требование автомобилистов. Что еще? Ленинградка, конечно же, стоит до станции метро Войковская, кого это удивляет. А Волоколамское шоссе, конечно же, стоит вот перед слиянием с Ленинградкой. Ну, что еще? Ну, зачем я банальные вещи говорю? Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро всем. Лето продолжается. Ленинский до Ломоносовского затруднения, а там нормально дальше рабочее движение.
Ленинский до Ломоносовского затруднения, дальше рабочее движение. Значит, и кто не обратил внимания, со вчерашнего дня открыли Тверскую, и она более-менее поехала. Ты знаешь об этом?
Все, да, знают же об этом, потому что еще с хеликоптера снимали, как Тверская нынче выглядит.
Да.
Если кто не ездил, они знают, что ее открыли.
Но она, зараза, все равно втыкается в районе вот станции метро Тверская-Пушкинская. И,
да?
Да, до нее не едет, ну, в смысле. Вот в
центр. А ведь концепция была, чтобы пешеходный центр.
Конечно.
Поэтому легко ничего не будет автомобилистам?
Не будет, не будет. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, а вы знаете, вот МКАД ближе к профсоюзной пошел хорошо после обсуждения Трампа.
Во, хорошо, принимаю.
Вот, видите?
Вот что Трамп животворящий делает. После обсуждения Трампа. Хорошо же, смотри. Все, 10 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Десять часов пять минут. В эфире программа «Подъем», в студию Анастасия Ножка.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем доброе утро. А я смотрю, знаешь чего, курсы валют и обращаю внимание, что сегодня продолжается это ралли. И сейчас уже 66.11, это рублей за доллар дают. То есть ничего хорошего нас сегодня не ждет, и все ждут, когда там Федрезерв что-то определится, насколько я помню. Ну, то есть, и кто там еще у нас?
А мне что-то
аналитики Газпромбанка нам отрисовали, что во второй половине года доллар будет стоить по 75, по 76
и
рублей.
Истеричка-то начинается или нет, как ты думаешь?
А сейчас покачают, ощущения? Нет, ну, правда, покачают рынок, ну, потому что, ну, как
потом
еще зарабатывать?
Потом опять укрепиться, нет, как
потом
думаешь?
Укреплять будут, потом опять поистерят. Ну, иначе, ну, а как? Смысл вообще валютных спекуляций пропадает тогда. На этом люди живут, деньги зарабатывают. Им становится тоскливо, если вообще ничего не происходит. Ну, правда же?
Российскую сборную по прыжкам на батуте пустили.
Слушай, ну вот хорошая же новость, правда? Ну,
а теперь она как-то очень унизительно. Вот эти каждый
звучит унизительно.
По чуть-чуть. Этих пустили, а этих не пустили. А этих пустили.
Нет, ну вот правда. Этих смотри, пустили. Этих отсевают. Там грибцов не всех допускают. А сборную по прыжкам на батуте допускают. И звучит как-то иронично. При всем при том, что это олимпийский вид спорта, понимаешь? Прыжки на батуте смогут выступить в полном составе.
Да. Ну, мы там не... есть же ощущение, что нас убирали как еще сильных в некоторых отраслях.
На Бату... вот что,
а про батуты мы это сказать не можем.
Спокойно, спокойно.
Мы первые в батутах?
Мы, не, ну, мы с китайцами там сражаемся на батуте. Как бы смешно это не звучало. Я серьезно.
А что смешного тут такого? Китайцы вообще не смешные люди
совершенно.
А
в прыжках на батуте, Настенька, мы еще...
Ого-го.
Как в балете.
Да? Я не знала. Мы в прыжках на батуте. Это что-то новое.
Нет, правда.
Ну, ладно.
Что-то там
я думала, фигурное катание, легкая атлетика, художественная гимнастика.
Все, давай, мы возвращаемся к Цветкову. Еще раз стоит напомнить его слова, а потом уже начнем дискуссию. Значит, смотри, Антон Цветков у нас, член общественной палаты. Чего-то там про офицеров России. Кто он? Председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России». Очень часто Антон Цветков бывает в нашем эфире. Очень часто отстаивает там силовиков у нас в эфире. И вот здесь он говорит следующее. Женщине справиться с мужчины крайне сложные, оказание сопротивления может привести к еще большей агрессии. Есть и другой, более важный момент, такой как нарушение пределов необходимой самообороны. То есть, если, например, женщину мужчина насилует, а она вставила ему отвертку в бок, то ее привлекут к уголовной ответственности, потому что ее жизни не угрожала опасность. Вот такие случаи есть.
Об этом никогда не думала. Вот я, мне вспоминается самый такой громкий, помнишь, солнечногорский случай?
Да.
Когда грибница, женщина, в смысле, собиравшая грибы, возвращалась с электрички там вдоль полотна, шла, на нее напал кто-то, вот, гастарбайтер. Она, у нее был только вот нож, которым она грибы срезала с собой, ну и, собственно, корзинка с грибами. И вот ее судили, она его пырнула, он, значит, это обмяк, соскочил, она там пошла дальше, он, его мертвым нашли. Угу. И вот ее судили, и потом общественность стала на ее защиту, ее там суд что-то, ну, в общем, она не села. Не знаю, как там
такое случается в Российской Федерации.
Но
далеко
мне
не всегда.
Не приходило в голову, что насилие – это не действительно не угроза жизни, если она проводится в рамках физиологического, а даже, можно сказать, обратный процесс, да, зарождение новой жизни. Ну, в каком-то смысле? Как, Владимир,
считаешь? Начинается.
Нет, а как? Нет, ну нет, это же даже, можно сказать, хорошая вещь. Но, ну что,
смотри,
чудо это происходит, начинается жизнь.
Дальше. Но я возвращаюсь к Цветкову, да, если позволишь. Он уже после того, как это опубликовали, это стало такой шумной новостью, его слова стали интерпретировать и так, и эдак, ну, в общем, стали слать проклятие в его адрес.
Да.
Он был вынужден в Фейсбуке написать очень много букв для того, чтобы объяснить, наконец, свою позицию. И во всем обвинил, конечно же, журналистов, которые некорректно интерпретировали его слова. Но это часто у нас происходит. Сначала что-нибудь брякнут,
ну,
а после этого...
Ну, есть же цитаты, что-то интерпретировали.
Да. Сначала брякнут, а после этого говорят, что нет, меня неправильно поняли, и вообще во всем виноваты журналисты, потому что они негодяи.
Идиоты, да, понятно.
Берут и прямо цитируют. Ну, кто может себе это позволить? Они же смысл должны передавать, правда? Так вот, и дальше он уже отписался и рассказывал, что нет, ничего такого он не имел в виду. Он, и
имел другое, да.
Главная мысль... Мысль, что вот рациональное зерно этого выступления его заключается в следующем. Слушайте, говорит он, у нас законы такие в Российской Федерации, что как бы вам это ни казалось страшным, но такое вполне себе может произойти.
Да.
И наши законы как бы говорят, товарищ, если тебя насилуют,
и будет именно так,
не нужно втыкать отвертку в бок человеку, потому что мы вас иначе вынуждены будем посадить.
Да, защищаться нужно другими способами, не угрожающими жизни.
Тыкайте ему в ребро тупым концом отвертки, говорит закон Российской Федерации.
Да.
Потому что...
Чтобы не убить.
Чтобы не убить. Он же вас не убивает в этот момент насилуя.
Да.
Поэтому, товарищ, будьте бдительны, не нужно острым концом отвертки втыкать человеку в печень, и все. Нужно тупым.
Острым – это когда уже после он достанет нож, чтобы вас прирезать, наконец, расчленить.
Тогда тоже можно... осторожнее. Тоже осторожнее, потому что непонятно...
Пока вы не убедились в том,
непонятно
что
он действительно его намерение,
то, что вы поняли, да.
Может быть, он после этого решил уйти за грибами, в конце концов. Вот и все. Это вот про это говорит Антон Цветков. Его, конечно же,
карандаш.
Сожрали мгновенно все слушатели, господи, вся аудитория социальных сетей по одной простой причине, что экстраполировали это все на себя и на свою семью. Видишь, какая...
Но а у меня вопрос. А вы какой дадите совет себе и своей семье? Вот, например, да, действительно, мужчина, превосходящий по силам, вы одни с ним, один на один, вот женщина среднестатистическая, не литовка.
Острым концом отвертки нельзя. Что делать?
У вас ничего нет, оружия нет, людей вокруг нет. Он на вас нападает. Но ведь действительно ваши... ну, какие-то ваши действия... То есть Вы можете его разозлить? Это с детства известно. Но... Ты можешь разозлить очень сильно противника там, удачным ударом относительно. Но после этого надо реально очень быстро бежать. Вот. А что делать? Действительно, на самом деле, вы бы не дали такой совет, что не надо лишнего, ну, лишних, животными?
Цветков говорит, осторожнее, например. А что делать-то, правда?
А что делать? А какой совет? Давай спросим у людей. Знаете? Как вы бы, что бы вы своей дочери,
комментарий быстро пройдусь. Смотри, ленинградец пишет, а мне показалось, что он как раз констатировал факт. У нас вот так, да, тоже на это очень похоже. Дальше. Самооборона при изнасиловании в Российской Федерации пошаговые инструкции. Это Мишка нам присылает. Ну и чего? А, ну в смысле перекреститься. Ну вот как-то так у нас. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Я косвенно знаком с господином Цветковым, там, ну по работе мы там общались.
Да.
Я думаю, что Антон... Как он говорил о несовершенстве законодательства. Смотрите, я пару лет назад хотел сделать разрешение на травматическое оружие. Ну вот, и пошел к своему участковому. Ну, дядька хороший такой, на самом деле. Вот он сидит на меня, смотрит и говорит, слушай, ну я помогу тебе сделать, как бы, не вопрос. Говорит, он говорит, зачем оно тебе нужно? Говорит, ну, в смысле, как зачем? Говорит, там, броняться, туда-сюда. Он говорит, ты должен, говорит, понимать, да, что как только твой пистолет стреляет, ты садишься в тюрьму. Вот сразу.
Ну, то есть, они честно предупреждают, ты сядешь. Вот и все. Как-то так. А что делать-то, правда?
Если тебе прям хочется, да, как бы, говорит, купи себе газовый баллон, говорит, даже, говорит, кастет. Да, потому что, говорит, вот, допустим, ты человеку проломил кастетом голову, говорит, пальчики его, говорит, откатали, рядом бросили. И, говорит, при хорошем, добром следователе, да, можно обернуть все так, что это был его кастет, ты отобрал, проломил ему голову, там, да, ты защищался, то есть тебя отмажут. Ну вот, даже ножом своим можно ударить, там, да, там, откатать, опять-таки, там. Но, говорит, пистолет, он твой, он за тобой зарегистрирован, ты стреляешь, ты сидишь по-любому.
А вы сделали себе пистолет после этого предупреждения?
Нет, а зачем? Нет, я себе сделать не стал, потому что...
Кастет достаточно... сделали себе?
Нет, я...
Есть, хорошо, принимается.
Ну, интересно. Да. А я думала, что-то другое будет, что ему скажут, ну вот ты там ранишь человека, а он еще там более жесточий. Или отберет у тебя. Вот это мой самый главный страх. Я когда-то думала, что вот если бы я вооружилась, то уж мне точно было бы ничего не страшно.
Достал, стреляй просто, понимаешь? Достала. А если стреляешь, понимаешь, что ты сядешь.
Меня его раз отобрали,
что если...
меня уже пристрелили.
Правильно. Если ты не выстрелишь, у тебя же его и отберут. А если ты выстрелишь, и потом непонятно, что сделать. А если ты выстрелишь, то ты легко и непринужденно можешь сесть. Это законы в Российской Федерации.
А если у него тоже был пистолет, то нет?
Чего, смотри, выстрел из травмата невозможно персонализировать, это пишет Андрей, спасатель. Как бы да, но учитывая больше 100 тысяч видеокамер, которые вообще по всей Москве развешаны, я полагаю, что как-то проблем вот с этим...
Давайте советы женщинам.
Давай, поехали.
Какие? 7-5. А еще какие? Вы можете дать советы. Что делать-то?
Цветков констатирует страшные факты. Говорит о том, что вот таковы законы в Российской Федерации. Ну, его, конечно, интерпретируют. И, возможно, справедливо критикуют за неосторожность.
Надо менять, а надо ли их поменять?
Надо или не надо?
Поехали, надо. Да?
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий.
А я женщинам советую, ну, смело втыкать отвертку в бок. А потом надо будет всего лишь доказать, что жизни что-то угрожало.
А как?
А как? Слушайте.
Говорите, что вас били головой, что у вас эти мушки перед глазами полетели, голова закружилась, вы проваливались.
А травмы нужно будет какие-то еще?
Да. Что?
Травмы какие-то же нужно будет, там, медосвидетельство.
Ну, да, ударьтесь головой после того, как вам взяли отвертку.
Это же какой степенью нужно самообладание как-то в этот момент, простите, обладать?
Это вообще непростая
вещь.
Хорошо, но я понимаю, что человек в этот момент в состоянии близком к состоянию аффекта. Поэтому говорить о том, что он рационально в этот момент сможет рассуждать и говорить, и там, прорисовывать для себя алгоритм действий, типа сейчас я ему втыкаю отвертку в бок, после этого бьюсь головой о кирпичную стену, после этого иду на медосвидетельство, говорю, что меня били головой, и я вообще не помню, что происходило. Я себе такого человека с трудом представляю.
Ну, это сложно, да. Давайте подумаем, нужно ли менять такой закон. А действительно же, это угроза жизни или нет, изнасилование?
4 года назад Кудрявцева убила насильника грибным маленьким ножичком. О. В вену попала, оправдали. Почему? Сама вызвала скорую и милицию. Сопротивляетесь, требует Лиза. Смотри, ну она же вызвала еще после этого.
Да, это потому что был общественный резонанс, а потому что это все недалеко от Москвы. А сколько таких случаев по стране, как правильно говорит Цветков?
Поехали, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да? Я вот хочу дать совет девушкам. Резать и не париться, потому что лучше защищаться, чем быть изнасилованным.
Лучше, все-таки. Да? Мы же должны их предупредить, что они после этого сядут, нет? Или могут сесть, так будет корректно?
Я думаю, все-таки, что это они не сядут, потому что и все-таки люди, и судьи, они все-таки люди, они все понимают. Я не думаю, что они подсадят того, что женщина убила насильника.
А вот здесь самая страшная и суровая правда жизни в Российской Федерации сажают.
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 А если вот, например, сделать резонанс общественный?
Хотите вам, как человек, который вот 8 лет тут наблюдает за этими историями, я могу сказать, что много резонансов сделать не получится. Мы знаем про одну Кудрявцеву, да, или как ее фамилия?
Да.
Второй такой случай уже не прокатит. Или каждую неделю, если мы будем это обсуждать, это никакого резонанса уже иметь не будет. Владимир, вы согласны?
Нет.
Нет? Будет каждый раз
кулыхать общество? Всякий раз резонанса точно не будет.
А можно совет девушкам еще один дать?
Давайте, конечно.
И до того, как они уже их насилуют, надо наводить панику, бить по яйцам и по глазам. Потому что, когда наводишь панику, человек, насильник, это психология, он боится, переживает, ему надо сделать свое дело быстро, либо убежать.
А разве это не ожесточит? Вот нет, я бы очень постриглась.
Во все горло.
Спасибо.
Девчонки, так. Орите во все горло, чтобы шухер был на весь район, чтобы все слышали. И тогда его психология такая. Это же тюрьма, это же зона. Там же с ним что сделают, изнасилование, вы же понимаете?
Там не понимает. Да. Спасибо.
Ему надо сделать либо очень быстро, либо другую жертву искать.
Спасибо, принимается. Чего ты? Опять ты с чем-то не солидарен?
Ну,
почему?
Я...
Орать правильно.
Нет,
совет.
Орать это может
в любой
быть
непонятной
да,
ситуации
но...
ори. Ну, что?
Ну, а дальше что при этом делать? При этом что? Вот я ору, а я не знаю, слышит кто-то это, не слышит. А еще, знаешь, такая
ты
история.
Ты еще хочешь анализировать
кто
происходящее?
Кто придет на этот крик? Никто не придет. Люди будут думать, что там происходит, меня сейчас запорят ножом, зачем меня это не касается, зачем я туда пойду?
Мать, ну это как с динозавром и блондинкой. Вероятность встретить его 50-50.
Нет, кроме крика, что еще можно посоветовать?
Чего? Ну, ты сопротивляйся.
А разве это не вызовет ожесточение? У меня еще раз вопрос. Если человек не в себе... Ну, он же не обязательно расчетливый, хитрый, холодный, значит, этот насильник, рассчитал все и думает, сейчас я быстренько это сделаю, а потом не сяду и так далее. Вряд ли они об этом вообще
думают. Скажи мне, ты всерьез намерен анализировать происходящие события в тот момент, когда с тобой вот нечто подобное происходит?
Ну, какой-то сценарий мне нужен.
Рефлексировать. Нужен. Так все, ори, сопротивляйся, ключевое, что тебе пытается заложить слушатель.
Так Цветков-то сказал, что это ожесточение вызывает. Он же тоже какой-то статистикой располагает и, ну, как-то разбирается в психологии.
Цветков говорит о несовершенстве наших законов Российской Федерации. Хрен знает, что там с ними делать нужно, и вообще нужно ли это менять в конце концов.
А нужно ли менять закон, как ты считаешь?
Я думаю, что да. Ну, потому что дальше начинается самое интересное, потому что не очень понятно, как его менять. То есть позволять все, ну, тоже было бы, наверное, неправильно.
А почему? Почему неправильно?
Потому что у нас пределы самообороны распространяются не только на изнасилование, но и на другие физические контакты. Простите, в том числе мордобой.
Ну, так
А вот как? А вот как? Понимаешь, все попробуй пропиши.
А по-моему, это очевидно, нет?
Давай, поехали. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Вы знаете, вот в Москве, мне кажется, вот все-таки отдельная какая-то от страны. Вот если здесь, я не знаю, в пятницу вечером девочка будет кричать, там, девушка, вот насильник, то, мне кажется, сбегутся с окрестности ближайшие нимфоманки или любители сделать селфи. 100%.
Ну, вы совсем уж дискредитируете.
Ну, 1000000%, оно так и будет. Я вот смотрите по статистике, вот все вот эти изнасилования проходят. Вообще, я вот так вот читаешь иногда, буквально под окнами. Вот буквально еще она сидит, молчит, получает удовольствие, получается, или орала она.
Я всегда предлагаю в такие моменты не думать о том, как поведут себя сограждане, а думать о том, как поведете себя прежде всего вы. Вы слышите крик и ваши действия. Вот и все.
Послушайте, да. Я просто, и вот лично я не попадал в эту ситуацию. Но мы же не можем утверждать, что во всем там 12-этажном доме с 10 подъездами, где это происходило на детской площадке, не было нормальных людей.
Не можем утверждать.
Значит, она или молчала, вот, или она расслаблялась, получала удовольствие.
Ну, а может, потому, он ей рот зажал? Такого не может быть?
Да послушайте, невозможно. Это физически. Человек, вы думаете, женщина слабая? Да, конечно, в какой-то момент же у нее рот не было. Нет. что все изнасилования происходят как-то буквально вот подозрительно, что-то вот как-то вот так вот.
Спасибо, принимай. Слушай, можно я голосование сейчас заведу?
Да, конечно.
И готовы вы, например, как-то не парадоксально будет звучать, поддержать Антона Цветкова?
В его советах, в его, текущей ситуации,
в
да?
В его советах, причем он сейчас отрицает, что он такие глупости мог говорить, но я полагаю, что все-таки это было, и, возможно, он неудачно сформулировал, но что делать? Он просто обращал внимание на несовершенство наших законов. И вы готовы его поддержать? Напрасно набросились на дядьку, это 134-21-35. Нет, Антон Цветков своими вредными советами делает только хуже. Это 134-21-36. Плохому учит. 134-21-36. Он прав. Он просто обращает внимание на наши законы. Возможно, делает это несколько неловко. Вы готовы его поддержать? 134-21-35. Нет, он городит глупости какие-то. 134-21-36. Голосование началось. Правда, хочется выяснить, к чему мы придем в итоге. Что еще? Просить суд присяжных, это Андрей пишет. Дальше, что еще? Потерял травмат, счел это знаком, снял с учета, отдал лицензию. Всем мира, используйте баллоны и кастеты. Это Димитар пишет. Чего, женщины расслабляются? Банальщина. Дальше. Загрызть можно, интересуется Олег? Не знаю, не пробовал. Как-то трактует законы Российской Федерации. Вроде дело сказал, но слова его напоминают творчество товарища Десада. Это Родион пишет про Антона Цветкова. Категорически необходимо. Мой дом, моя крепость, это первое. В своем доме допустимы любые способы самообороны. И второе, посягательство на половую неприкосновенность равняется покушению на убийство. Это Александр требует этого от законов Российской Федерации.
Ну вот, еще я раз. Тоже хотел, да.
Мой дом, моя крепость, я дома могу делать все, что хочу с незваными гостями. Да, и второе, посягательство на половую неприкосновенность равняется покушению на жизнь. Вот и все. Давай еще. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Ангелина. Я еще хотела рассказать об одном способе. Если на тебя нападает насильник, то можно, чтобы вызвать в нем отвращение, да, можно опорожниться. Это вот один из способов.
Интересно.
Спасибо. Собраться и сделать. Заставить себя, и вообще неизвестно, как это, какое впечатление может произвести, на самом деле. Понятно.
Ужас.
Как-то совсем мы погружаемся в такую, да, пучину.
Я предлагаю сейчас уходить постепенно из этой истории.
А голосование у нас что?
Это, смотри, Цветков, ну, прав. Вы готовы его поддержать даже. Пусть он говорит какие-то абсурдные, казалось бы, вещи, но вы готовы его поддержать. Это 134-21-35, и 134-21-36 нет. Это какие-то вредные советы.
Он не прав, надо защищаться.
Еще раз напомню, печать. Цветков рекомендует не втыкать отвертку, вот по нынешним законам Российской Федерации, не втыкать отвертку в насильника, потому что это чревато уголовным наказанием для граждан Российской Федерации и реальным сроком заключения за превышение пределов необходимой самообороны. Вот о чем говорит Антон Цветков. Говорил. Правда, сейчас в своих словах тоже сомневается. Давайте еще один звонок примем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте, Денис.
Алло, здравствуйте. Я хотел вот что рассказать. Во-первых, случай у моей знакомой был подобный. Ну, давайте я сначала скажу свое мнение, наверное. Мое мнение двоякое. Понимаете, конечно, если на женщину нападают, она должна защищаться, как она может. И в бок. Главное, чтобы это не было продумано. Если она даст отверткой в глаз, понимаете, это уже будет как бы заведомо, что она хотела убить. Если в бок, то это в бок, это как бы не задумано. Понимаете, какое другое отношение к этому? Почему нельзя давать женщинам полное право? Вы понимаете, у нас женщины не все белые и пушистые, как вы понимаете.
Правильно? Ну, начинай, сами виноваты.
Вы боитесь женщины, поэтому...
Нет, я не в этом говорю. Заманит. Я не об этом говорю. Не в этом дело. Если есть смысл убить, если она захочет убить мужчину, она может его убить, потом разорвать на себе одежду и сказать, что... Это была попытка изнасилования. Поймите, такое тоже возможно.
Спасибо. Ну, здесь мы...
Тут очень легко, мне кажется,
установить... А как не поговорить о коварстве женщин?
Подожди. Нет, ну это легко установить, мне кажется, легко. Очевиднейшие вещи, ну, какие-то есть. Нет? Для судмедэкспертов.
Мишка пишет, у меня друга посадили 2 года назад. Он, спасая девушку, голыми руками повалил 2 уродов. Один был с ножом. А один убежал. Тот, что с ножом был, получил 2 закрытых перелома челюсти. В камеры ничего не попало. Это пишет Мишка. Пожалуйста, про предел необходимой самообороны в Российской Федерации. Важное замечание. Поорать. У половины жертв голос отнимается от страха. Димитар пишет. Дальше. Когда, приставив нож к горлу, тебе говорят, пикнешь, убью, весь анализ достаточно оперативно отходит на задний план. Слар пишет. Что?
Ну да, да, на самом деле.
Ну,
я
да.
Не знаю, как бы я себя повела.
Никто не знает, как он себя повел. Потому да. что человек, попадая в подобную ситуацию, он...
Хочет сохранить жизнь, прежде всего.
Это он вообще теряет зачастую, как это, не то что волю, а вообще способность к рациональному мышлению в этот момент. Потому что организм вырабатывает какое-то бешеное количество адреналина, того самого гормона «бей-беги», и человек просто, ну, уже не способен контролировать свой организм, в том числе и мозговые деятельности.
А и выбирать место, куда бить отверткой, между прочим, тоже, да.
Уже все, уже не
до чего. Куда получится, туда и будешь. Ну, так и что наши слушатели советуют?
Все.
Прислушаться к советам Цветкова.
Да, останавливаю голосование, результат. 60% говорят, Цветков прав. И они готовы
передать.
Поддержать. 60% поддержали Антона Цветкова, который, возможно, неловко, как-то странно, парадоксально, но обращает внимание на те штуки, которые у нас прописаны в законах. И 40% говорят, что это какая-то дурацкая история с вредными советами. Так проголосовала наша аудитория, 60% как будто бы за Антона Цветкова. Вот и все. Да, еще пара комментариев, коротко, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Цветкова не готов комментировать, хочу сказать, в случае жизни.
Так.
В общем, знакомая подверглась нападению, это случилось в лифте. И, ну, давайте классифицируем, наверное, маньяков этих. Они бывают маньяки, а и бывают просто пьяные мужчины.
Так.
Вот в данном случае, видимо, маньяк, и его отпугнула неординарная реакция девушки. Она стала метаться из угла в угол лифта с возгласами «Ес, ес, наконец-то!». В общем, он от этого опешил, и ничего не случилось.
И испугался несколько. Слушайте, а она делала это сознательно, или это была какая-то реакция спонтанная, в результате которой она спаслась?
Ну, на спонтанную не похоже. Видимо, она сохранила способность рационально мыслить и делала это сознательно.
Вполне. А, прикинуться тоже сумасшедшим. То есть войти в неадекват моментально. То есть, например, кричать и защищаться – это адекватная реакция, которую от тебя ждут, в принципе. Ну, либо ступор. А если ты начинаешь вот так вот делать как-то странно, то, может быть, это кого-то и отпугнет. Действительно, там делать круглые глаза, что-нибудь такое выкрикивать и так далее. Может, действительно как-то... Хотя это...
Одно дело, когда ты к этому готовишься, Настя, и воспроизводишь потом все это в военкомате. А другое дело, когда экспромт, понимаешь? Вот мне кажется, экспромт...
Может, получится неубедительно, он скажет, не верю, и продолжит свое грязное дело.
Вот и все. Слушай, чего? Новости сейчас уже. 10:30, информационный выпуск, после него вернемся, продолжим.
Обзор прессы.
Россию ждет спортивная эмиграция. Об этом сегодня статья в независимой дискредитации российского спорта ставит под удар карьеры атлетов и обесценивает инфраструктуру подготовки спортсменов по всей стране. Более подробно смотрите на сайте ng.ru.
Да, я предлагаю даже обсудить.
Или обсудить, да. Еще два слова. Россиянки выросли на 12 сантиметров. Было проведено исследование за 100 лет в разных странах. Как увеличился рост, увеличился он в среднем везде, как уже было сказано, да, мы где-то на 12 сантиметров подросли, проанализировали также причины роста, как, например, в Японии в начале 20 века средний рост женщины там колебался вокруг 138 сантиметров, а у мужчины 150 сантиметров. Но смена питания, то есть вот в рацион рыбы, например, и уроки физкультуры, физическая активность развили японцев до, в общем, стандартов европейских по росту. А самые высокие женщины живут в Литве. Самый высокий мужчина в Голландии. И, в общем, уровень жизни, вывод такой, что уровень жизни, он как бы косвенно влияет на рост. Это сегодня в «Московском комсомольце». В российской газете отбор присяжных по делу об убийстве Немцова начнется с 24 августа. Туристы просятся в Москву, заголовок. В России на 40% выросло число туристов из Азии. Ространснадзору разрешили останавливать фуры для проверок. Количество жалоб россиян на некорректную оценку кадастровой стоимости недвижимости за полгода выросло в полтора раза. В Росреестре говорят, что система несовершенна. Обычно комиссии встают на сторону заявителей. Об этом также более подробно читайте на сайте РГ. Ну и самые красивые фотографии с коробками из-под обуви и деньгами в них в разных валютах. Это по результатам обыска во главе в доме главы федеральной таможенной службы. Да, это сегодня во всех газетах, даже включая российскую, но все указывают, что доходы, официально задекларированные еще за 2015 год, они в любом случае превышают ту сумму, которая была найдена, так что, может быть, это действительно честно накопленные, заработанные деньги. 10 часов 36 минут, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Слушай, прежде чем мы перейдем к спортивной миграции, можно я от Екатерины прочитаю сообщение? На сайт она присылала вот к нашей предыдущей теме. Это тоже еще одна сторона того, как работают у нас законы в Российской Федерации. Или наши отношения. Черт тебя знает. Екатерина пишет. Когда мое дело об изнасиловании и удержании было передано в прокуратуру, собрали данные о штрафах в ГАИ, определяют моральный облик, обвинили меня в клевете и проституции.
О! Ну, потому что много было штрафов, видимо, да, и это как-то характеризует. Так что платите, девушки, штрафы!
И что, это
вовремя?
Это нисколько не...
И будете образцом моральным.
Не оправдает тебя это вообще никак. Ты же нарушаешь. Потом ты оплачиваешь. Даже если регулярно где-то берешь деньги на оплату такого количества штрафов. А?
В этом смысле.
Не занимаешься ли ты чем-то?
Я буду думать дальше.
Противозаконным.
Надо собирать досье на себя сразу, чтобы, если что...
Положительную характеристику с работы тебе...
Ну, это-то мне напишут, я надеюсь, конечно.
Не знаю.
Даже, может быть, целую программу посвятят, я думаю, моральному облику.
Хорошо, ладно, идем дальше. Теперь давай про спортивную миграцию, потому что это, правда, очень любопытный материал. Я поясню, это такой личный материал, если хочешь. Потому что, чего нам, в МК рассказывают, да?
А, это независимая сегодня, да, обратите внимание.
Независимая газета нам рассказывает про то, что дискредитация российского спорта ставит под удар карьеры атлетов и обесценивает инфраструктуру подготовки спортсменов по всей стране. Чтобы избежать риска изоляции, спортсмены могут массово перебраться на тренировочные базы за рубежом или даже сменить гражданство Российской Федерации.
Чтобы продолжать выступать, да.
Из-за бегства атлетов пострадает вся система воспитания и подготовки спортсменов, в которой занято сегодня около 300 тысяч штатных работников физической культуры и спорта. Цифра, на самом деле, чудовищная.
Огромная, да. Я даже не предполагала, что столько
людей... Это столько людей задействовано, вот-вот...
Работают.
Куют золотые медали, там, серебряные какие-нибудь для нашей страны на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и все остальное. 300 тысяч человек — это те люди, которые занимаются подготовкой наших спортсменов. Я так понимаю, спортсмены тоже в эти 300 тысяч входят, да?
Да.
А это не физкультурники.
Но их не так много, это десятки.
Это не физкультурники. Это не физкультурники, просто обращаю внимание. 300 тысяч дармоедов, это Серж мгновенно реагирует и так комментирует. Но слушайте, еще раз. Спорт – это политика в нынешних условиях. Таким образом, для того, чтобы не воевать, державы выясняют отношения друг с другом и пытаются доказать, что вот мы чего могем. Это если совсем уже упрощенно.
Это большой философский вопрос, что такое спорт и для чего он
нужен. Не, давай не уходить. Давай не уходить. Да, давай не уходить. Это шоу, да, и все остальное.
Цирк такой, да.
И линейка, с помощью которой тоже измеряют там что-то там. Понимаешь? Все.
Ну, это да.
Это спорт. Все.
Потому что да.
Дальше. Теперь, что может произойти с нашими спортсменами? Независимая газета утверждает, что они тупо могут уехать из Российской Федерации.
Да, нет, вы
например,
не сделаете,
если мы говорим о легкоатлетах. Почему личная история? Да, буквально в субботу встречался с одним из тренеров наших легкоатлетов, а я напомню, что на Олимпийские игры наших легкоатлетов не пустили, и он самозабвенно пил. Вот все это время, пока я с ним общался, он продолжал пить горькую. Пил. Потом, на следующий день, когда его встретили, он продолжал самозабвенно пить. При всем при том, что человек не бедный, воспитал олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, etc. Но он сейчас себя чувствует, а, ненужным, б, брошенным, и он не знает, что будет в будущем. У него есть предложение из других стран, и он всерьез задумывается сейчас о том, чтобы, да, возможно, сменить прописку. П, Потому что он не знает, что ему остается делать в Российской Федерации.
Но он один как тренер, или он со своими учениками?
Учеников я не видел. Учеников я не видел пьющих, если ты об этом спрашиваешь.
Нет, нет, а уехать, имеется в виду предложение комплексное или предложение единичное, то есть индивидуальное?
Практически уверен, что подобные предложения будут поступать лучшим нашим спортсменам. То есть вот все те, весь тот скелет нашего спорта, он может серьезно пострадать в результате того, что произошло. Выступать наши легкоатлеты на международных соревнованиях сейчас практически не имеют возможности. Тренироваться, тренируетесь, но толку от этого до следующего олимпийского, вернее, до следующих олимпийских игр еще 4 года, они ради этого все и тренируются. Что будет в перспективе, абсолютно не ясно. Короче, катастрофа. Вот так это можно охарактеризовать.
Вот так это и есть, наверное.
Наверное.
Ну, то есть, в перспективе, если продлить вектор, это просто гибель отрасли такой спортивной у нас.
Нет? Товарищи спортсмены, я призываю сейчас спортсменов позвонить, вот те, которые в большом спорте, а особенно если вы из легкой атлетики, и просто расскажите о том, а каков план Б для вас, С, черт ее знает. Ну, правда, это тоже важно понять. 7373948. Спортсмены, да, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Не спортсмен, но знаю ситуацию изнутри.
Давайте.
Владимир, вы мотивируете, мне кажется, поскольку если уедут, уедут единицы, самые амбициозные, самые самостоятельные. А 99,9% современных российских спортсменов, они, к сожалению, дети малые, за которыми здесь бегают, подтирают сопли, все решают. На Западе никто это сделать себе не будет. То есть даже если такая попытка эмиграции произойдет, она для большинства будет фатальный, неудачный и катастрофический.
Не, я на что обращаю внимание? Да, спортсмены в какой-то степени инфантильны, и ровно потому, что они ничего в жизни не знают, кроме как тренироваться, спать, кушать и опять тренироваться. Ну, иногда выступать на различных соревнованиях. Но это не означает, что им не будут поступать предложения, если мы говорим особенно о самых лучших из лучших. Ведь будут же.
И будут... Правильно, предложения могут поступать, но после одного, двух, трех неудачных опытов, остальные трижды подумают, зачем им менять должность в каком-нибудь региональном собрании какой-нибудь области, а сейчас у нас же традиция национальная, если человек попался на допинге, например, ему тут же дают хорошую должность, какой-нибудь советник по спорту, губернатор.
Но допинг мы не поддерживаем при этом, конечно же, да.
Конечно, да.
Да, меня ключевое интересует, но тренерский состав, он-то куда денется?
А тут то же самое, то есть какие-то самые... У нас проблема в том, что люди, опять же, не готовы адаптироваться под западную систему, но я не могу себе представить среднестатистического тренера, даже заслуженного, который будет готов, например, учить английский язык, вот самое простое. Это невозможно представить.
Так уже поднатаскались, сколько можно ездить по международным соревнованиям? Ну, что-то так...
Это не ездит, ничего не ездит в своем мире, свои делегации не могут объясниться. Абсолютно не самостоятельные люди, которые используют различных агентств, которые организуют сборы, соревнования и прочее.
А план Б-то у наших есть сейчас спортсменов? Ну, правда, потому что то, что видел я, это абсолютная, полная растерянность человека, который не знает, а что, а как жить дальше?
План Б – ждать, что будет дальше, что большие дяди за них заступятся, их спасут, и вот как сборная, пусть в усеченном составе все-таки поехала, то, может быть, погода изменится, и через полгода и АФ снимет свой запрет тем же легкоатлетам.
Есть. Хорошо, спасибо. Ну, то есть ждать. Ну, пока их судьбу решат те самые спортивные функционеры, которые, профукали.
Ты должен себе это сказать каждый, то есть должен себе сказать, сколько он будет ждать этого. Потому что спорт – это такая вещь, которая связана с возрастом, и с возрастом, и с временем, и с тренировками, на которые тоже нужны деньги. Да?
Да, ну, они же финансирование. Там, они а там, сейчас они пока же... будут в кабинетах перестановки делать, ну, я имею в виду спортивные.
Ты тренируешься, тренируешься.
Черт, знаешь, что там будет еще с финансированием?
Тренируешься. Да, и вот сколько, год ты будешь ждать, что там решится в итоге, 2 года или 3 месяца, и потом уже... А ты получаешь письма, предложения там куда-то уже уехать? И там тренироваться, но уже с условием участия в соревнованиях, а личные амбиции, они тоже имеют место.
Пусть это тренер заберет и учеников, и также и нас, болельщиков. Это предложение от 830-го. Дальше. Вопрос целеполагания здоровья нации или медали. Это пишет Владислав, и это сворачивает нас в иное русло дискуссии, поэтому мы поворачивать не будем. Дальше. Что еще? Зато школьники более чем захотят пойти в ПТУ, чем учиться на бегуна или штангиста, пишет Серж. Тоже не факт. факт, потому что, я напомню, вот эти школы Олимпийского резерва, они потом превращаются в образовательные учреждения более высшего уровня, и там продолжают из них готовить профессиональных спортсменов, и никто не отменял азарта спортивного, и кого там... Кто? Григорий Твалтвадзе, по-моему, у нас в субботнем эфире напоминал о том, как Светлана Журова стала великой спортсменкой и многократной чемпионкой Олимпийских игр.
А как?
Она на первых соревнованиях заняла второе место, а девочке, которая заняла первое место, дали большую куклу. И она дала себе обещание, что она когда-нибудь непременно такую же куклу выиграет. Это вопрос самооптимации.
Ты никогда не знаешь, что этим детям придет в голову, черт возьми. Знать бы, где нажать.
7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире,
вы
пожалуйста.
Знаете, лучшие спортсмены и так же за рубежом работают. Шарапов, хоккеисты уезжают, он баскетболисты иногда уезжают. Поэтому, но они возвращаться будут сюда, потому что они там нужны как рабочая сила. Как вот функционеры, как тренеры, как депутаты, они там нужны не будут. Они будут только здесь нужны. И они это понимают, они вернутся 100%. Но после карьеры, когда заработают там и... там, за чужую там, страну, конечно, я не могу сейчас не одобрять, сейчас у нас все открытые границы, но они вернутся сюда, там они не нужны, там своим дадут эти места.
Нет, секундочку, они или защищают честь страны, или не защищают. Если мы говорим, например, о таком виде спорта, как легкая атлетика, то смысла выступать там в какой-то команде X, но при этом оставаться гражданином Российской Федерации практически нет, ровно по той причине, что основные призовые они получают, выступая за сборную.
Я согласен с вами, это вообще не патриотично. И помните, это уже заезженная фраза, гражданином может и не... То есть поэтому может и не быть, но гражданин быть обязан. Она как была, так и осталась в силе. И когда за какие-то действительно... Они и так хорошо живут, я могу сказать. Пусть, дай бог, они и живут. Но если за лишнюю копейку они готовы там под каким-то занзимбарским флагом, я условно, конечно, говорю...
Это их работа! Я просто напомню, что это их работа. Слушайте, они так выживают, так зарабатывают деньги. Это для них не что иное, как способ существовать на планете Земля.
Иначе они садятся на шею к родителям. Ну, допустим, просто чтобы вы понимали, каждый на себя, что,
или
например,
спиваются.
Вы готовы бросить свою работу и просто сидеть?
Просто сидеть, не понимая дома. Вообще, а что делать, чем
вспоминая
заниматься дальше?
Вспоминая прошлые победы какие-то, да-да-да, скучая по этому...
Николай пишет, например, залу. План Б – пойти работать на завод или в ГУЛАГ, как при Сталине, лес валить. Это пишет Николай. Но, слушайте, вы можете иронизировать сколько угодно, но сейчас перед спортсменами ровно такой выбор. И пока она, вот я имею в виду, или продолжать свою спортивную карьеру, но непонятно как, потому что перспектив пока вообще никаких не видно, не наблюдается. Или бежать куда-то, или вообще совсем заканчивать, вешать беговые свои тапочки на гвоздь, и все, а дальше вообще непонятно, чем заниматься. Вот и все. Что, подождите до конца Олимпиады, после выяснится, что у ВАДА нет ни одного доказательства, как все как обычно, это пишет 664-й. Ну, тоже не совсем корректно. Потому что закрутилось, потому что понеслось. И вот здесь я хотел бы уже повернуть дискуссию в несколько иное русло, потому что... Вот эта история нас многому должна научить теоретически. Значит, смотри, дальше включаются уже политологи, и я сейчас воспроизведу цитату Владимира Жарихина, замдиректора Института стран СНГ. Буквы есть, тут их достаточное количество, но не так много, как может показаться. Жарихин пишет у себя в социальных сетях: «Собираюсь написать статью, но не уверен, что правильно поймут». Это он обращается к гражданам Российской Федерации. Общая идея. Можно бесконечно стебаться над Мутко и Жуковым, высмеивать их беспомощность, но проблема не в них, а в общей неготовности нашего политкласса, особенно чиновников, к жестким публичным дискуссиям, к жесткой информационной войне.
А о чем должна была бы быть публичная дискуссия, жесткая?
Дальше. Ну, я ничего не дочитал, подожди. Да. А где им набираться публичного опыта? Мутко вообще стал министром, ни разу не испытывая конкуренции в публичной сфере. Время, когда Жуков приходил к нам в квартиру на Преображенке кандидатом в депутаты, было уже очень давно, в прошлом веке. Умение бороться под ковром, в котором сильны наши чиновники в информационных боях, не срабатывают, а чаще и мешают. Они залезают биться под ковер, а там никого нет. Все оппоненты на мировой арене ходят по ковру сверху и отдавливают им все подряд. Может, для этого и сделана демократическая процедура внутри стран Запада, чтобы на кошечках, на своих избирателях и реальных внутренних оппонентах оттачивать ту безграничную демагогию и перекрашивание черного в белое, которые блестяще использовались против нас сейчас в истории с допингом. Отсутствие реальной демократической процедуры, облегченный режим для функционеров партии власти и приводит к провалам на международной арене за пределами классической дипломатии. Например, только на трибуне в Организации Объединенных Наций, где основной деятельностью является постоянное публичное противостояние и реальная борьба с оппонентами без всякой форы, сформировались такие блестящие бойцы, как Лавров и Чуркин. Так что реальная внутриполитическая конкуренция необходима не столько там, Кремлю, сколько всему политическому классу, иначе будет по Черномырдину. Никогда такого не было, и вот, опять.
Он говорит, что... теперь по меньшему еще количеству букв можно пересказать?
Коротко.
Я в целом поняла, но я...
Чего?
То есть дискуссия должна быть жестокая, политическая, внутриполитическая здесь у нас.
Да.
Чтобы они были бойцами, которые могут там... воевать за нас,
У нас опытные, кабинетные, подковерные бойцы. Если с кем-то нужно пошептаться, договориться с Иваном Ивановичем где-нибудь в бане.
А Лавров и Чуркин приобрели свой опыт сразу на международной арене, поэтому они молодцы. Сейчас они стали очень опытными. Ждет.
Да. Так вот, Жарихин говорит о следующем. Наши не умеют.
МИД как кузница кадров.
Ну и интересная, всех из МИДа
интересная идея, да? Всех из МИДа набирать.
Ну тоже не получится, потому что в МИДе тоже учат вот этому искусству борьбы под ковром. И вот этим искусством наши, возможно, действительно обладают и преуспели в этом.
Там вообще все не то, чем кажется, на самом деле, насколько мы можем судить. Да,
но это кунг-фу, оно отличается от другого кунг-фу, которым сейчас нас и забороли. Понимаешь? Как только дело выходит в публичный...
Нас забороли очень грязно. Но...
Мы не знаем, понимаешь?
Ну, в смысле, очень просто.
Мы не были чисты. Вот начнем с признания очевидного. Мы не были чисты. И мы пытались доказать там обратное в подковерных интригах. Мы хотели бороться там. Вот там мы освоились.
Отправлен ли хоть один режиссер снимать фильм о допинге в сборной США?
Фу, ну это называется какой-то не просто симметричный ответ, а это плагиат. Ну, правда.
Это уже все.
Плюс ко всему, наши не умеют. Об этом пишет Жарихин. Как только скандал приобретает какой-то планетарный масштаб, и это становится достоянием общественности, наши мгновенно начинают проигрывать, потому что не умеют. Потому что не
могут. Потому что нечего сказать.
From my heart. Все. Это все, на что сподобились наши спортивные функционеры. А больше ничего. Вот и все. А Жарихин говорит, слушайте, ну так не может быть, так не должно быть. Мы должны, в конце концов, ковать кадры здесь, внутри страны, иначе нас затопчут, растопчут, в итоге окончательно, бесповоротно.
Где нам их ковать?
Как здесь? Все.
Где? Здесь?
На тебе, сейчас... на тебе оттачивать искусство. Должен, например, Мутко конкурировать с Жуковым за право быть министром спорта. Или Мутко с Тесаком должен, в конце концов, конкурировать за право определять, как должна воспитываться
искусство
здоровая нация.
Занимать и отстаивать позицию.
Да, и это тоже. Потому что в этом все нас уделывают как детей. Абсолютно. Посмотри на те же съезды республиканцев и демократов в Соединенных Штатах Америки, посмотри на те речи, которые, возможно, во многом и повторяются, но которые звучат с трибун, да, ты поймешь, что они это воспринимают как некое искусство, и они хотят мало того, чтобы быть понятными людям, но плюс ко всему они хотят понравиться им, и в этом их миссия, понимаешь?
А наши тоже хотят понравиться, и периодически всякие популистские заявления звучат.
Все, смотри, делаешь популистское заявление, ныряешь под ковер, там борешься, выигрываешь какую-то борьбу и становишься депутатом или не становишься депутатом, вне зависимости от того, сколь популистское заявление ты сделал. А у нас даже просто тупо не приходят на дебаты, потому что это бессмысленно. Потому что все можно решить под ковром или в кабинете. Вот и все. А дальше мы получаем товарища Мутко. И пытаемся на него жаловаться, хотя жаловаться бессмысленно. Да, коротко, два комментария, там больше мы, наверное, не успеем. Ну, может быть, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Немножко, если можно, из опыта профессионального спортсмена.
Давайте.
Я занимался греко-римской борьбой, мастер спорта, но был вынужден завязать, потому что, в частности, из-за финансовых проблем. Я вот вижу проблему с такой стороны, что у нас на самом деле спортсменам навязывают допинг. Я сам с этим сталкивался. Я знаю то, что все химичат. И вот, например, в частности, в спортивной борьбе у нас там Виктора Лебедева, парни из Якутии, отстранили за то, что он там в 2006 году, 10 лет назад, использовал допинг. Говорят его защиту, что он использовал там глазные капли или средства от насморка. Естественно, это все глупости. Это были либо мочегонные средства, которые скрывают стероиды, либо там еще какие-то, может быть, препараты. Все используют фармакологию. А все из-за того, что у нас как бы генетически одаренных спортсменов практически нет. Я столкнулся с тем, что у нас просто мало людей занимается спортом, и из них какой-то талант выделить, ну, как бы физически невозможно, что его там нет.
Слушайте, я, как бы... а Лебедев же он оскандалился на последнем чемпионате России, по-моему, не должен был ехать, потому что он сам отказался от победы, нет?
Ну, там это было... Дело в том, что он все-таки же завоевал лицензию на Олимпийские игры. Вот, он должен был поехать, его не пустили, и там Богомоева, который должен был ехать вместо него, тоже не пустили, и вообще этот вес для нас закрыт, потому что там 10 лет назад этот Лебедев там принимал препараты. Вот. И очень много знаю, как бы, талантливых, одаренных ребят, но это все это не то, это не
генетические
таланты, это не предрасположенные люди. И вот этой селекции у нас фактически нет, и поэтому тех, кто как бы обладает мастерством, но не обладает генами, их с помощью препаратов натягивают. И
я
вот
понимаю, о чем вы говорите.
То, что есть... Мы не знали, мы не делали, там они не принимали, они все хорошие, нет. Нас всех там водили за ручку тоже к спортивному фармакологу, который прописывал определенные препараты. Вот. И это общепринятая практика. Это вот Москва, школа Олимпийского резерва. Вот как бы конкретизировать не буду, но такое есть.
Есть.
И как бы это повально.
Спасибо, спасибо большое. Но единственное, что мы, конечно, дискуссию развернули уже в несколько иное русло. Вот даже если мы, да, используем активно какие-то запрещенные препараты для того, чтобы воспитывать чемпионов, мы даже не имеем возможности, более того, не представляем, как это делать, если нам нужно наших же спортсменов защитить. Не покаяние, какое распространено в Соединенных Штатах Америки в качестве приема, в том числе и для отвлечения внимания. Ну, то есть жертвуешь каким-то спортсменом ради того, чтобы спасти всех остальных. Не публичные дискуссии, которым не готовы вообще наши чиновники. Вообще ничего этого в арсенале нет. В чем причина, в чем проблема, Жарихин это понимает по-своему. Прав он или нет, я почему-то склоняюсь к мысли, что прав. Ну, потому что если посмотреть на нашу публичную политическую поляну, ну, плохо.
Диалогов там почти вообще нет. Плохо. Правда?
Ну, не место для дискуссии.
Там нет диалогов, да.
Да. Да, потому что сказали, как нужно. Да, комсомол ответил, сбегаем. Ну, вот и все. Вот и вся наша политическая дискуссия. Все, давай, сейчас будем говорить уже о движении.
Подъем в движении.
Сейчас говорим о движении в Москве. Где вы едете, что наблюдаете? Конечно, мы сейчас заглянем на Яндекс. Чего там Яндекс нам рисует? 4 балла рисует на эту минуту Яндекс. Все плохо, все очень плохо. На юго-востоке и юге Московской кольцевой автодороги на внутренней стороне там какая-то совсем катастрофа. Пробка растянулась, ну так, по оценке на глазок, километров эдак на 20. 7373-94,8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, центр у Кремля просто невозможно.
Центр у Кремля, по набережной, наверное, едете, красиво.
Да, и не только набережная, здесь все.
Москворецкая, Кремлевская, а потом выезжаете в сторону...
Красота. Да. А Щелковская, кстати, тоже сегодня веселится, просто там катаклизм.
Да, спасибо, спасибо. Ну, а напомню, что вот в центре Москвы продолжаются ремонтные работы в рамках какого там проекта «Моя улица», да? И
да.
Боровицкая площадь, например, тоже сейчас под ремонтом. Ничего удивительного,
Вы не забывайте, что ливневки надо пробить новые.
Высверлить алмазным буром, подожди.
Вот вчера был дождь, пробить. Вы заметили, нет?
Но вы еще не высверлили.
Или раньше такого действительно не было, мне кажется. Он только начался, а реки уже текли.
Еще не высверлили, подожди. Терпение и труд, все перетрут. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, в МКАДе действительно все страшно. До Варшавки еще стоит, потому что там все те самые бордюры никак не положат до конца.
А, там ремонтные работы.
Плюс еще, да, естественно, парочка аварий на этом месте.
Потрясающе красиво. Да, спасибо. Не, правда, вот прям радует глаз вот эта пробка на Московской кольцевой на внутренней стороне. Ну, в плохом смысле. Ну и последний звонок 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Собянин замечательно поборолся с пробкой, включив все светофоры на въезд. Вот Ярославка на въезде в Москву стоит мертво. Зато в Москве все зеленое. Всем счастливого дня.
Есть, спасибо, принимается. Слушай, я не знаю, кто там включил неправильные светофоры, но надо с этим разобраться, правда?
Да, конечно.
Вот завтра и разберемся. Все, с вами сегодня подъем провели Анастасия Аношко.
И Владимир Карпов.
Всем удачи сегодня. Подъем.